Хорошо. Так вот, я лично считаю, что лучше его выключить. Хорошо. Мы очень рады снова находиться сегодня вечером здесь, на служении Господу. И вчера вечером у меня было такое чувство, что миллениум уже и в самом деле наступил. Итак, теперь у нас здесь есть, по-моему, есть несколько вопросов, и я положу их в карман, чтобы, мне кажется, что это о молитве, просьба о молитве, и мы... И я постараюсь ответить по мере возможности. Слушай, скажи доку, чтобы он его выключил, чтобы светить прямо сюда на меня, чтобы прожектор не светил на меня. Знаете, я не из тех видных проповедников, которых нужно освещать прожекторами, так что, наверное, лучше обойтись без него. В прошлые... Я сам напросился, док, я раскаиваюсь, я каюсь. Хорошо. Ой, подожди-ка, тебе надо будет сидеть там и направлять его? А, тогда не надо. Да, ну тогда оставь его в покое. О, нет, только не это. Смотри, не урони его. Брат Невилл говорит, ну вот, наконец, Бранхам и разобрались. Да, да. Ну вот, мне так больше нравится. Иногда мне не нравится, когда свет бьет прямо в глаза. И он направлен сюда, чтобы мне лучше было видно. Я благодарю покорнейше. Он за это поплатится. Знаете, эти церкви периоды невозможно закончить. И сегодня, когда я занимался изучением этого периода, я сказал жене, я сказал, «Ого, из одного этого периода у меня набралось тем на проповедей так 50». Понимаете, они просто... Иначе не получится, как только пройтись по верхам. И, может быть, когда мы будем писать книгу, тогда постараемся включить в нее больше материала. Я тебя тут не видел, брат. Как дела, брат Вайс? Я только что услышал хорошие новости, что пришел последний член семьи брата Долтона, еще один сын. Еще одна дочь. Всего 10, да? 9. Вы помните, это было при новом служении, когда Господь сказал ему там, что его семья будет спасена. Я молился за них, стоял там и не знал, что буду говорить. Святой Дух сказал, «Я даю тебе твою семью». Верите, и вот, пожалуйста, всех до единого. Верите, как делает Господь, верите, Его слова совершенны. Они никогда, никогда не подводят. Ну, не хотелось бы склоняться к обсуждению божественного исцеления, мы стараемся придерживаться пока именно этого, обсуждения пророческих событий. Так вот, сегодня вечером мы просто поговорим, если получится, и мы перейдем к историческим данным этого значительного церковного периода, второго, точнее, третьего церковного периода, о котором мы поговорим в этот вечер. Вам нравится? Я досыта наедаюсь. Я действительно считаю, что это чудесно. Как Господь Иисус благословил нас и дарует нам все это, и мы дорожим этим от всего сердца. Заранее дает нам знать, что произойдет в будущем. Он от начала знает конец. Так что это нас очень радует. Итак, мы верим, что Господь благословит нас. А вы заметили, вчера вечером Святой Дух по окончании служения дал нам три увещевания и три души. Точь в точь. И когда Дух говорил, далее было дано подтверждение при последнем истолковании, повторил, сказал, что Дух говорит церквям, точнее, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Просто и Дух говорит через дары церкви. О, пусть церковь относится к этому с почтением, понимаете? Только не теряйте почтительности. Будьте осторожны, сатана придет, попытается загнать вас с этим в крайность. Смотрите, чтобы это каждый раз было от Святого Духа. И если это Святой Дух, то он будет обращаться непосредственно к тому, что происходит. Это для назидания церкви. Понимаете? И если вы будете почтительными ко всему этому, то затем Бог даст вам еще больше, понимаете, будет постоянно прилагать все больше и больше. И когда... Так вот, кто-то звонил и спрашивал. Люди сегодня звонили и спрашивали, когда будут служения исцеления. Так вот, как только закончатся эти служения, следующее воскресенье вечером, я уеду на несколько дней, чтобы дать голосу немножко отдохнуть, и через воскресенье, если Господь позволит, мы проведем служение исцеления через неделю, воскресенье утром. Это будет... Не знаю, какого именно числа это будет, но это будет... Через неделю после 18-го, воскресенье утром. Вы не против, брат Невилл? В воскресенье утром, 18-го, будем молиться за больных. И, кстати, наш пастор, мне все не выпадает возможность сказать о нем побольше, но я хочу, чтобы вы все постарались встречаться с нашим пастором. Это действительно настоящий брат во Христе. Мы очень рады, что у нас есть такой брат, который вырос в окружении методистов, в святости, и мы все знаем Ормана Невилла. Все в этой округе знают. Он ведет безукоризненный образ жизни. Ему неудобно, что я такое говорю, однако я лучше преподнесу ему сейчас бутончик розы, чем целый венок после его смерти. Понимаете, сейчас самое время. Однажды вечером я выходил из церкви, и кто-то сказал: «О, брат Бранхам, я очень благодарен за эту проповедь». И я сказал: «Спасибо». И вот кто-то стоял у двери, это было много лет назад, здесь, в Скинии. Один служитель сказал: «Слава Богу, я не хочу, чтобы кто-нибудь мне такое говорил». Он сказал: «Я хочу, чтобы вся слава принадлежала Богу». Я сказал: «Она и принадлежит». Верите? И я продолжал: «Ну и мне и самому это нравится», я сказал. «Мне действительно это нравится», я добавил. «Честно, должен признаться». А он сказал: «А мне не нравится, когда люди говорят обо мне такое, Богу слава». Я сказал: «Мы с тобой отличаемся только в одном. Я честно говорю, а ты нет». Любому нравится, если взять ребенка, похвалите его немножко, и он станет стараться. Понимаете, это так. Видите? И Богу всегда нравится подмечать правильные поступки своих детей. И ему нравится подмечать их неправильные поступки. Так почему бы не подметить, когда они поступают правильно, верите? Так что я, безусловно, благодарен Богу за брата Невилла, что он пастор этой паствы здесь, в Скинии. И поскольку этот человек методист по происхождению, медлителен на... Просто, так сказать, из чужого корыта есть не станет, так что, но обнаруживает с помощью великого Святого Духа и сейчас начинает проявлять эти дары. Святой Дух так свободно использует его, когда он не включает свой разум. Обратите внимание, есть толкование в таком же ритме и такая же интонация, как существительные и местоимения и так далее. Таким же образом дается ответ. И этот братец, не думаю, что он Джуниор Джексон. Ладно, Джуни, я промолчу. Я благодарю Бога за Джуни Джексона. У этого брата, конечно, великий дар от Господа. И всегда пребывайте в смирении. Для каждого в церкви есть свое дело. Но ни в коем случае не обособляйтесь ради чего-то другого. Пусть все это гармонирует с остальными в церкви. Это для Бога, все это, понимаете? Понимаете, не надо, чтобы все говорили языками, все истолковывали. Старайтесь делать что-нибудь хорошее и просто всегда будьте добрыми. Не надо держать зла, точить на кого-то зуб, не допускайте никакой горечи. Каким бы плохим ни был тот человек, и как бы плохо обозначил, вас не говорили, никогда не помышляйте о них в сердце зла. Потому что именно тогда подойдет дьявол, тут же что-нибудь подкинет. Просто постоянно покрывайте все это благочестивой любовью, исповеданием, примиряясь и делая добро тем, кто делает вам зло. Если вы делаете добро только тем, кто делает добро вам, сказал Иисус, не то же ли делают и мытари? Верите? Добром на добро отвечать могут и грешники, кто угодно, но будьте добрыми к тем, кто к вам не добр. Делайте что-нибудь для тех, кто ничего бы для вас не сделал. Говорите хорошее о том человеке, который говорит о вас плохое. И таким образом вы не допустите в свое сердце никакой горечи. И тогда вы всегда будете любить всех. Пока вы пребываете в любви, так вот вы скажете: «Ну, они же...» Не нам судить, Бог судья. Вы же не хотите, чтобы этот бедняга был отвержен, правда? Конечно, нет. Кем бы он ни был, вам бы этого не хотелось. Так что старайтесь быть любезны с ним. И любовь покрывает множество грехов. Так точно. Любовь. Просто такая добротная, христианская, благочестивая любовь. Если какой-нибудь человек обзывает вас святошей и по-всякому... Так вот, только не надо притворяться такими. Понимаете, если вы не можете так поступать, то просто отойдите в сторону. Но в сердце вы должны быть в состоянии сказать, «Ну, это, брат, вероятно, если бы ты понимал так, как я понимаю, то у тебя было бы такое же мнение, как у меня». Понимаете, и просто относитесь к нему очень приветливо, но действуйте именно так. И даже если наши мнения может расходиться, как небо и земля, это не имеет никакого значения. Как я на днях говорил, у меня есть родной брат, который... Это здоровый мужик, Мелвин. Высокий блондин. Мы настолько не похожи друг на друга, как будто мы вообще не родня. И наши вкусы отличаются, и наши желания отличаются. Однако его мать — это моя мать. Его отец — мой отец. Он мой брат, понимаете? Потому что мы родились в одной семье. Так вот, мы отличаемся. Мелвин не христианин. И ему нравится бейсбол, скачки и тому подобное. И мне кажется, он любит шоколадный пирог. Так что в этом мы уж точно отличаемся. А вот мне не нравятся скачки или бейсбол. Я люблю рыбачить и охотиться, понимаете? И он не стал бы заниматься этим, а я не стал бы заниматься тем. Поэтому, видите, но он любит шоколадный пирог, а я люблю вишневый. Так что... Так, я ни на что не намекаю, понимаете? Но... Я сказал однажды где-то на собраниях, что мне нравится шоколадный пирог, и на следующий вечер мне принесли, наверное, вишневый пирог, и сестры испекли мне 4 или 5 вишневых пирогов и принесли мне. Вот уж пир мы закатили у меня в номере. Да, но я совсем не об этом. Понимаете? Так что я хочу просто показать вам разницу, понимаете? Но каким бы он ни был, я люблю его. Он мой брат. Итак, он не христианин, потому что он видит все в другом свете. Я вижу все в свете Христа, однако я не могу сказать, что он мне не брат. Ведь мы родные братья, родившиеся в одной семье. Так вот, в конце вчерашнего вечера я высказал одну мысль. И помните, в первом увещевании, которое прозвучало в церкви, после тех, о которых вы знаете, помимо того, что было в Кентукки, было сказано, что на этих собраниях произойдут таинственные вещи, которые шокируют многих. Помните это? Сейчас это на пленке, понимаете? Вчера вечером одна из них была открыта. Итак, может, на секундочку приостановимся, но я уверен, что вы это уловили, потому что Святой Дух разъяснил по поводу вечного ада. В Библии ничего подобного нет. Вечного ада не существует. Если бы у вас было вечно, если бы вы горели в аду всю вечность, значит, там вы должны были бы иметь вечную жизнь, если вы были бы живы. А существует только одна форма вечной жизни — это Бог. Понимаете? Так что, и при том, Библия не учит о вечном аде, она учит о долговечном аде. Он может продлиться 10 тысяч миллионов лет, я не знаю. Но он обязательно прекратится. Вот почему я должен был об этом тогда высказаться. Я не говорю церквям и прочим, пока я... Мне не придет пора это высказать. Тут еще есть несколько вещей, которые я должен буду сказать, так что... Мы будем находить их каждый вечер. Но с этого вечера и впредь начинайте мыслить духовно, понимаете? Позвольте Святому Духу довести это до сознания. А если вы услышите что-нибудь и не будете согласны, то просто уходя скажите: «Бедный брат Бранхам, бедняга, он, конечно же, не понимает, я буду молиться за него». Так и делайте. И тогда Господь даст мне знать, в чем истина. Но вы просто сочувствуете мне и не отвергайте меня. Так что... Так тоже может быть, но, о, я так радуюсь, придерживаясь именно такого понятия. Поэтому ведь соединяются все незакрепленные звенья. Я, может быть, ошибаюсь, где-нибудь может быть какая-то неувязка, о которой я ничего не знаю, так что, может быть, вы знаете и молитесь, чтобы Господь показал это мне. И теперь, и превыше всего, продолжайте молиться друг за друга, и никогда, ни в чем не давайте дьяволу проявлять какую-нибудь горечь. Понимаете, храните душу в чистоте в этот час, потому что мы живем в заключительные часы мировой истории, понимаете? Мы в конце, друзья, вне всяких сомнений. Проходя эти циклы периоды, мы очень скоро выясним, и, может быть, много чего уже сегодня вечером, мы в некоторой степени повторяемся и касаемся основ, которые нам нужно подытожить. Вот, если сегодня сегодня вечером будут открываться очень духовные вещи. Запомните, я уже это говорил. Вам надо будет включить свое духовное мышление, но следите по Писаниям. Все это должно находиться в Писаниях и должно повторяться по всем Писаниям. Понимаете? Итак, запомните, одно только знание слова говорит, ну, я учился в средней школе, я учился в библейской школе, я учился в колледже, это еще ничего не значит. Все фарисеи и саддукеи тоже учились, а Иисуса даже близко не узнали. Видите? Писание, откровение Писаний сокрыто от глаз мудрых и разумных и открыто младенцам, которые будут учиться. Поэтому давайте мы с вами будем младенцами и просто сбросим всякий груз сердца и скажем, «Господь, Ты говори к нам, а мы будем слушать». И тогда улавливаете духовное значение. Итак, запомните это. Ловите духовный смысл тех слов, которые будут высказаны, начиная с сегодняшнего вечера, потому что мы приступаем к важному, таинственному церкви. Церковь периоду. Так вот, думаю, на этом все. Итак, не забудьте о завтрашнем вечере. Каждый вечер мы берем по одному церковь периоду. И я уверен, что завтра мы могли бы занять очень много времени, чтобы проходить все это целый день, а потом еще и завтра вечером. Но, понимаете, многие будут работать, и я постараюсь затронуть только самые основные мысли этой проповеди, коснуться главного, о чем здесь говорится, хотя можно взять одну мысль и так подробно изучать, что конца не будет видно, понимаете? Но потом возьмите и сами хорошенько изучите это дома, и я буду молиться за вас, а вы молитесь за меня, и пусть Бог благословит всех нас, как Его верующих детей. Итак, прежде чем начнем, я хотел бы попросить вас встать, если вас не затруднит. А вы знаете, почему мне нравится молиться стоя? Иисус сказал, когда стоите на молитве, молитесь, «Отче наш, сущий на небесах», тогда прощайте друг друга. Понимаете, еще Гидеон однажды выбрал себе армию не из тех, кто наклонялся, становился на колени и лакал воду, а из тех, кто пил воду стоя. Понимаете? Так что те, которые склонялись, они были падали ниц перед идолами. Он знал, что им не суждено идти. А другие стояли, глядя в оба, и все время бодрствовали. Так и мы поступаем. Стоим и молимся. Так вот, я тоже за то, чтобы молиться стоя на коленях, но молиться стоя, я считаю, что это все же имеет для нас какое-то значение. Теперь давайте склоним головы. Пусть склонится и сердце каждого. Милостивый Небесный Отец, мы приходим сейчас со всей серьезностью к Твоему престолу правосудия, и мы приходим не для того, чтобы просить у Тебя правосудия, оно бы истребило всех нас, но мы приходим, умоляя о милости, о Господь. Излей на нас сегодня от Духа Твоего Святого не потому, что мы достойны, но потому, что мы недостойны, и осознаем это, и признаем это, и приходим не от своего имени, потому что его недостаточно. У нас нет ни правосудия, ни ничего. Наша величайшая праведность была бы как запачканная одежда в Твоих очах. Поэтому мы смиренно приходим во имя Господа Иисуса, неся перед собой Его, кровь Его завета на сердце своем, и говорим, «Боже, смилуйся над нами, грешниками, которые умоляют о милости в час бедствия». А однажды, когда будет сказана последняя проповедь, мы не знаем, когда это будет, в последний раз раздастся возглас, Библия на кафедре будет лежать закрытой, сложится оружие и дадут отбой, солнце будет заходить. О Боже! Тогда сокрой меня, о скала веков, в тот час. И мы видим, что сейчас нет никакого спасения, как только через Тебя. Мы видим, что народы крушатся. Мы видим, что Библия исполняется. Мы видим, что Израиль пробуждается. Мы видим послание к церкви. И время уже подходит к концу. Наступает пора раскрытия великих вещей и открытия семи печатей. Боже, Боже, о Боже, будь милостив к нам. Мы молим о милости. И как Твой слуга, я умоляю смиловаться над всеми, находящимися сегодня в божественном присутствии. Боже, да не будет среди нас ни одного человека с грехом на душе, но да будет он прямо сейчас очищен кровью Господа Иисуса, чтобы мы все встретились в том блаженном месте, там за синевой. И когда я приступаю сейчас к этому месту Писания, Отец, о, я не способен, Боже, никто из нас не способен. Мы признаем, что мы ничего не знаем, Отец, но мы всецело полагаемся на Святого Духа, чтобы Он открыл нам, когда мы будем развертывать историю с помощью того умственного знания, которое Ты нам дал. Пусть Святой Дух покажет нашему сердцу духовное значение. Даруй это, Отец, ибо мы ожидаем от Тебя во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Во второй главе книги Откровения, второй церковный, третий церковный период. Начнем. Сестра говорит на другом языке. Прошу прощения. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы просим Тебя прибыть с нами, Отец, и благословить нас, и помочь нам быть мудрыми, квалифицированными строителями в этот час великих бедствий среди людей, когда вокруг столько путаницы и остального. Помоги нам стараться как можно лучше, Господь, быть Твоими слугами через имя Христа. Аминь. Так вот, я сказал это вначале, чтобы вы знали. Вы заметили, что на это слово не прозвучало истолкование. Наша сестра была помазана Святым Духом, несомненно, но она высказала увещевание после того, как мы обратились к слову. Верите, вы немножко уклонились от порядка. Это ничего, сестра дорогая, кто бы ты ни был, Святой Дух на вас. О, так трудно удержаться, я знаю, это точно как... Или когда будешь говорить что-нибудь еще и... Понимаете... Но это ничего. Однако, вы, наверное, почувствовали это еще до того, как мы начали, понимаете? И в этом причина, верите, когда действует Дух, это возвращается. Духи пророчествующих подвластны пророкам, понимаете, верно? Так вот, может быть, Святой Дух снова поможет вас, надеюсь, что поможет, сразу после окончания служения, и увидите, как последует истолкование, понимаете? Потому что тогда это будет полностью соответствовать порядку, верите? Но в данный момент мы приступаем к слову, понимаете? Итак, это было действительно от Бога. В самом деле, я верю в это и ощущаю это всем сердцем, потому что я почувствовал подтверждение этому, понимаете? Но Святой Дух, это было не вовремя. Он дал сестре увещевание для церкви, но сейчас он дает свое послание отсюда, понимаете? Он не станет создавать путаницу. Он все расставляет по порядку. Я уверен, что все понимают, да? Все верно. Так вот, в второй главе книги Откровения, и пусть мы начнем в этот вечер с пергамского периода, 12 глава. Так вот, вчера вечером мы закончили на 11 стихе: «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Так вот, в первом церковном периоде мы увидели проникновение николаитов. Бог открылся, как Иисус открылся, как всемогущий Бог. Никакого другого, никаких частей, ни Бог по частям. Это был единый Бог. Итак, в церквопериоде вчера вечером мы увидели, что Он стоял у двери и написал все это для церкви и говорил им об их нищете. Но Он сказал, что у них появились эти николаиты и прочие, которых Он ненавидел. Вчера вечером они были, на них был венец мученичества. Он сказал им, чтобы они не боялись аж до смерти, что Он будет с ними. А потом, в конце, Он сказал, «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Так вот, если есть одна смерть, а мы о ней знаем, значит, где-то должна быть и другая смерть. Потому что одна смерть — мы умираем здесь, в плоти. Вторая смерть — мы умираем в духе, душе. Это «и душа согрешающая, она непременно умрет». Умереть — это когда полностью все прекращается, понимаете? Смерть означает быть забранным, то есть то есть унесенным прочь, скрытым, когда умирают наши близкие, в нашем понятии они уходят из жизни, мы называем это смертью. Но христианин не умирает. Ни в одном Писании не сказано, что христианин умирает, потому что он имеет вечную жизнь. Когда умирает грешник, ему конец. И в конечном счете умрет и его душа. Но когда умирает христианин, он просто ждет с Иисусом своего возвращения. О, надеюсь, у меня будет время сегодня вечером подойти к этому в конце этого видения, рассмотреть то событие, когда мы вернемся назад. И вы это увидите, что тут тоже говорится о второй смерти. Именно в этой главе, о которой мы сегодня говорим, сказано то же самое, и здесь это так прекрасно применено. Так вот. Итак, сейчас мы скоренько прочитаем это письмо, потому что у меня есть кое-какие исторические сведения, которыми хотелось бы поделиться сначала, и постараюсь не задерживать вас слишком долго. Так вот, по окончании этих служений, в случае, если я прочитаю это слишком быстро, если хотите узнать, что к чему относится, у брата Мерсера все это есть, я передаю заметки непосредственно ему, и он мог бы, потому что он пишет книгу, он даст вам все, что вам хочется узнать. Ты не против, брат Мерсер? 12 стих. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь, там престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение». Еще там, в Ефесе, это были дела, теперь это стало учением. Учение Николаитов. Вы помните, как я на днях пояснял вам это? Когда этого дошло, в Ефесе дела, теперь это учение. Учение Николаитов, которое я ненавижу. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними». Не с настоящей церковью. «С ними, мечом уст моих». «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему, белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Пусть Господь добавит к этому своих благословений и поможет нам в наших стараниях. Так вот, о происхождении этой церкви. Это третий церквопериод, названный Пергамским, и эта церковь существовала в следующие годы, с 312 года, с 312 года нашей эры до 606. В этом периоде было лжеучение, ложь сатаны, зарождение папского правления и брачный союз церкви и государства. Наградой была сокровенная манна, белый камень. А звездой, ангелом этой церкви, согласно всему, что Святой Дух позволил мне отыскать, я выбрал святого Мартина. Мне было дано откровение об этом, потому что, читая о других святых того времени, я выбрал святого Мартина, потому что это был благочестивый человек. Я считаю, что как апостол, он проявил себя намного больше, нежели святой Патрик. Так вот, святой Патрик был племянником святого Мартина. Сестра святого Мартина была матерью святого Патрика. И святой Мартин был, конечно, он был дядей святого Патрика. Так вот, он жил с 315 года нашей эры до 399. Итак, вот почему я предпочел именно его, выбирая из остальных святых того времени, из-за его стойкости и под вдохновением Божьим, я не считаю, что... Так вот, католическая церковь не канонизировала его, они его не признали, и это еще одна из причин моего выбора. И всех тех, у которых мы видим духовное служение, та начальная церковь отвергла. Как раз таки за это церковь Николаитов их и отвергла. Они были духовными, и как я нарисовал здесь, церковь вытесняли вон. И учение Николаитов было у большинства, а истинная церковь была в меньшинстве, как было всегда. И как я говорил с самого начала, это сказал Иисус, «Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царствие». Вот почему я отношу это царство к духовному царству. И у нас духовное царство. И мы так рады этому. И в этом царстве есть царь. Помните, он царь святых, освященных. Он их царь, который всем руководит. Жизнь святого Мартина была преисполнена чудес больше, нежели у кого другого в церквопериодах. Со времен самого святого Павла он был одним из самых духовных мужей. Он был... Одним из его первых чудес было вообще... Мне кажется, он был солдатом, и потом, однажды он шел, а там был кто-то, лежал прозябший мужчина и дрожал, и все люди, которые хотели, точнее, не хотели, но могли помочь тому человеку, просто проходили мимо него, как поступили священник и левиты, притча о добром самарянине. Но когда мимо проходил святой Мартин, осознавая свой христианский долг верующего, у него был один плащ, накидка через плечо. Он рассек ее пополам мечом, и отдал одну половину нищему, а себе взял другую половину. И с той ночи началась его бурная деятельность, потому что Иисус Христос явился ему в видении, завернутый в ту самую накидку, которую он рассек пополам. В чем исполнилось Писание, что вы сделали для этих, то вы сделали мне. Так что пусть это будет уроком. Что бы вы ни делали людям, вы делаете это Христу. Запомните. Вот вы... Давайте скажем это вместе. Что вы делаете другим, то вы сделали Христу. Так что не важно, что человек о вас думает. Главное, что вы думаете о нем. Понимаете, от этого приходит благословение. Таким было его первое чудо и начало его служения. Было столько всего, у меня не хватило бы времени. Я ведь хочу, чтобы вы пришли завтра вечером и приходили каждый вечер, поэтому я не хочу задерживать вас слишком долго. Хорошо? Следующее чудо, о котором я решил сегодня рассказать, он беспощадно громил язычество. И он непоколебимо противостал церкви Рима. Он абсолютно не соглашался со всеми первыми епископами церкви Рима, он их тянуло в мир и так далее и тому подобное, и он противостал им. Он был их ярым противником. То, что он выжил в такие времена, это уже само по себе чудо. Теперь, и вот однажды он истреблял рощу язычников и разбивал языческий жертвенник. А около того языческого жертвенника стояло священное дерево, и он начал валить это дерево. А многие, стоявшие рядом, сильно вознегодовали. Он сказал, «Если я муж Божий, привяжите меня там, куда наклонено дерево, и пусть дерево упадет на меня. Если я муж Божий, если я не муж Божий, то дерево раздавит меня. Если же я муж Божий, то мой Бог сможет развернуть это дерево в другую сторону». Вот это проверка. И вот они начали валить дерево, и когда дерево начало падать, оно накренилось в другую сторону и раздавило несколько наблюдателей. Бог развернул его наверх холма. Чудо! О, на его собраниях все время происходили чудеса. Я думал рассказать еще об одном чуде с мертвым ребенком, над которым он распростерся своим телом. И тот воскрес из мертвых, когда он молился какое-то время за этого ребенка. Еще одно, просто потрясающее, произошло с императором. И он собирался погубить нескольких людей, исполненных Божьим Святым Духом. И, конечно, в то время он был правой рукой епископа Первой Церкви Рима, и на самом деле он был Папой Римским, хотя тогда он еще не назывался Папой. Его звали Дамасур. И если он только находил христиан, он их всех казнил, предавал смерти. И жена этого императора была язычницей, ее сердце было во тьме. И когда праведный святой Мартин пришел ходатайствовать, жена поставила его в известность, что тот будет вступаться за этих христиан, чтобы их не убили. Конечно, когда тот наконец пришел к нему, это ничего не дало, потому что он просто исполнял указы этого папы, так что он все равно убил тех христиан, исполненных Святым Духом. Но святой Мартин хотел побеседовать с ним, и стража остановила его у ворот. Святой Мартин пал на лицо свое и лежал там и молился, пока Бог не показал ему, что можно войти. Когда он поднялся, он прошел через те запертые двери, они сами открылись, и пошел дальше. Так вот, это из истории. Это не то, что кто-то просто сочинил о нем, просто как какой-то... Иначе это звучало бы предвзято. Если бы об этом говорила какая-то церковь, или я бы сказал, по крайней мере, особенно папская церковь, они даже не заикнулись бы обо всем этом. Но верите, в истории констатируется правда, понимаете? И этот человек, святой Мартин, смело прошел мимо всей стражи, всего остального, и предстал прямо перед императором, а император не хотел почтить Божьего слугу. Знаете, это невежливо. Итак, он просто отвернулся и даже не почтил его. Вы знаете, что делал Бог? Тот пытался заговорить с ним, а этот просто сидел, отвернувшись. И Бог заставил этого язычника оказать его слуге уважение. Так что он взял и поджег трон, и того так обожгло, что он соскочил с него, поднялся. Это заставило его встать. Так вот, это библейская история. Никейский собор. Он был обязан почтить Божьего слугу. Он заставил его встать. Даже подпалил трон, на котором он сидел. Огонь прошелся по его телу и подпалил снизу трон. И ему пришлось соскочить с него. Бог, знаете, умеет делать такие вещи. Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. И помните, тот же самый Бог пребывает сегодня среди нас. Это тот же самый Бог. Хорошо. И мне нравится еще одно, и потом я остановлюсь, у меня их тут несколько, но я просто... Вот это мне очень понравилось. Однажды, пока он ждал людей, молился в своем кабинете, а это был великий муж, и он руководил этой церковью, исполненной Святого Духа в Туре. Они все были исполнены Духом, все его собрание, и повсюду, по всей стране христиане совершали чудеса и знамения, и чудотворения. Верите, Бог говорит к своему посланнику, а посланник говорит к прихожанам. И тогда происходят вот такие вещи, понимаете, он таким образом, и его прихожане, и он сам пребывают в Боге, понимаете, Святой Дух беспрепятственно действует через их группу. Зачастую, когда их предавали мученической смертью, ставили служителя, вот так, прямо посреди них, и всех одновременно убивали. И они совершали над теми людьми такие злодеяния. Их сжигали, брали и прибивали мужчин гвоздями к колодам, испускали бешеных собак, и они съедали человека со спины, вытаскивая из него кишки, а человек еще был жив. Брали и отрезали женщинам правую грудь и ставили их там, а их сердце стучало и колотилось, пока они просто не падали вот так замертво. Выбирали детей. У беременных матерей искармливали их свиньям и все такое, заставляли матерей стоять и смотреть. И всякие, вам бы и в голову не пришло, что это вытворяли люди, исповедовавшие христианство. Но послушайте, в Библии сказано, Иисус сказал, «Будет так, что вас будут убивать, думая, что они тем служат Богу». Помните, тот же самый Иисус, сказавший это тем же самым Духом, Он предсказал, что это повторится в последнее время. Это должно наступить. Поскольку все остальные в точности соответствуют Писанию, то внимательно посмотрите и увидите, что это точно сходится с Писанием и историей. Бог сказал, что так будет. Вот в истории говорится, что так и было. Бог сказал, что это произойдет, и так оно произошло. Верите в точности. Тогда что же мы будем делать, когда дойдем до Ладикийского периода церкви, понимаете, в котором мы живем сейчас? И одно горе за другим, и остальное, чему предречено в нем произойти. Так вот, потом это он там молился, в то время как его собрание было в ожидании, и к двери подошел нищий и постучался в его дверь, и он открыл дверь, а он был занят, и тот сказал, что ему нужна одежда. Он был нагим, и у него ничего не было. Тогда было холодно, и он сказал, он отправил его к главному диакону. А главный диакон отнесся к нему с раздражением и выгнал его. И после этого он отбежал вокруг и опять вернулся и рассказал святому Мартину, что диакон прогнал его. И вот к этому времени тот главный диакон вернулся и сказал ему как-то резко, «Тебя собрание ждет, ты заставляешь их ждать». Но он пребывал в молитве. Лучше пребывать в молитве, пока не почувствуешь водительство от Бога, что можно выходить. И этот нищий опять подошел к двери, и святой Мартин снял свою добротную одежду и отдал нищему, и попросил главного диакона сходить за другой и принести ему. Так что тому все равно пришлось принести одежду и одеть в нее святого Мартина, и он вышел к людям в худшей одежде, а не в своей добротной. Смотрите, это просто говорит вот о чем. Отдавайте самое лучшее, что у вас есть. Отдавайте свою жизнь, отдавайте свое время. Все отдавайте Христу. И тот же самый Дух, который жил во Христе, живет в вас. И ваше влияние в вашей округе на людей, с которыми вы имеете дело, будет настолько Христовым, что оно будет совершать то же самое, что и Христос. Дошло до того, что люди, лежавшие в их тени, исцелялись. Это так. Вокруг них была такая сила любви. И люди говорили, что когда святой Мартин проповедовал после того, как вышел в этой худшей одежде, все собрание заметило вокруг него свечение светом. Верите? Понимаете? Потому что он правильно поступил. Всегда поступайте правильно. Это ваш долг перед Богом. Мыслите правильно, таков ваш долг перед самим собой. И тогда все у вас должно получиться правильно. Верно? Обязательно. Так вот, теперь хотелось бы начать, постараюсь сегодня преподнести это по порядку с пояснениями, потому что здесь сделаны очень сильные высказывания. Итак, ангел Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый меч с обеих сторон. Так вот, я хочу, чтобы вы заметили, он здесь в этот вечер опять представляется как божество. Каждая церковь была одним из его прославленных состояний. Тот, у кого было 12 звезд, точнее, 7 звездами в руке, тот, у которого обоюдоострый меч, понимаете? Что-нибудь такое. Тот, у кого ноги из халка ливана, глаза, как пламень огненный. Он вновь представляется в своей божественности. Так вот, вы скажете, где же тут божественность, имеющая обоюдоострый меч, исходящий из уст его? А как же, ведь меч — это слово. В Евреям 4 мы говорили об этом в начале, когда мы проходили о его божественности. Меч мы нашли в Евреям 4:12, а именно слово Божье острее меча обоюдоострого, верно? Это слово Божье. Это... Итак, смотрите, тут видны эти истолкования. Так вот, проследите это слово. Святого Иоанна 1. В начале, в далеком прошлом, было слово, сотворившее небо и землю, верно? И слово было у Бога. И слово было божеством. И божество стало плотью и обитало среди нас, верно? Слово стало плотью и обитало среди нас, и вот он здесь стоит, тот, кто был в начале. Скажи это ангелу церкви Пергама. Скажи это ему. «Я есть Слово Божье». О, мы видим Его в откровениях, грядущего в одежде, обогренной кровью, с венцом на голове, скачущего на белом коне, и на Его бедре было написано «Слово Божье». О, мне это нравится. Он есть Слово. Слово Божье. Итак, значит, мы видим, что вначале это Божество представляется, что оно является Словом. Так вот, если Он — живое Слово, значит, это, написанное в Библии, является Его частью. Если вы можете принять это в Нем, которое и есть Слово, тогда это Слово входит в вас по вере, оживляет Его. Потому что, о, уловите это, Слово входит в вас, если там внутри Святой Дух, оно оживает, как только оно входит, и каждое обетование истинно. Ничто. Поэтому, если скажете этой горе, сдвинься и не усомнитесь в сердце своем, а почему? Вы изрекающее Божество. Вы верите в это? В Библии так сказано. И что бы вы ни сказали, исполнится, если не будете сомневаться, если из вас выродится все мирское. Позволите Святому Духу сделать вас полноценным сыном или дочерью Божьей. Ничего мирского, никакого осуждения, никакого сомнения. Тогда что это? Это уже не вы. Это Бог в вас. Тогда вы берете Его Слово, а это обетование, и говорите: «Отец, это Твое обетование, сатана, что-то должно сдвинуться». Верите? Понимаете? Так вот, это невозможно сделать, пока Бог не откроет, чему надлежит произойти в данном случае. Понимаете? А когда вы знаете, что случится в данной ситуации, тогда вы можете сказать, как Иисус, Он и был Словом, верно? Однако Иисус, человек, скиния, сказал: «Я ничего не делаю, пока Отец сначала не покажет мне». В таком случае Словом это является только тогда, когда оно проявится для вас. Вы понимаете? Неудивительно, что люди говорят: «Дни чудес прошли». Для них Слово не проявилось. Неудивительно, что они не могут поверить в Святого Духа. Для них Слово не проявилось. Неудивительно, что они не могут увидеть откровение о крещении в имя Иисуса Христа. Для них это Слово еще не проявилось. Хотя у них нет ни одного Писания для опоры, нет такого места, где кто-нибудь крестился как-нибудь иначе. И насчет Святого Духа в Библии сказано, что никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым, и при этом люди говорят, что не верят в существование Святого Духа. Понимаете? Верите, это им не дано. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой сначала не привлечет его, и все, кого Отец дал в прошедшее время, мне придут ко мне». О, это прекрасно! Правда? Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Ни один из них не погибнет, кроме Сына погибели, и я. Он родился для этой цели, и я воскрешу того в последний день. О, вот это да! Вот когда наши имена были записаны в книгу жизни Агнца от основания мира. Это прекрасно! Правда, как еще можно сомневаться? О, Боже, убери из нашей среды сомнения. Просто соверши обрезание нашего бедного человеческого сердца, чтобы среди нас вообще не было никакого сомнения, я молю. Просто рассей все сомнения, Господь, позволь мне жить в крутости, смирении и ходить, как Агнец Божий на земле. Позволь мне ходить так, как Он ходил. Позволь мне говорить так, как Он говорит. Пусть мои побуждения будут такими, как Его побуждения. Позволь мне, пусть другие увидят во мне Иисуса. Позволь мне лишиться своего «я» и обрести себя, Господь, в Тебе. Вот именно, позволь мне просто лишиться своего «я» и обрести себя в Тебе. Настолько сокрыться во Христе, что не будет места никакому сомнению, только тому, что Он говорит. Так вот, не надо выходить отсюда словами: «Слава Богу, аллилуйя, слава Богу, видишь, как я умею, слава Богу». У вас еще этого нет. Он не так поступал, нет. Он не выпячивал грудь и не говорил: «Видите, как я умею, так точно, я такой». Нет. Он никогда ни за что не принимал похвалы, он воздавал ее Богу. Он жил в смирении и кротости, создавая вокруг себя такую атмосферу, что людям просто нравилось быть с ним. Только его враги. А он любил их так сильно, что даже молился за них постоянно, все время. И это был наш пример, мой пример, чтобы мы поступали с другими так, как он поступил с нами. Так вот, теперь хотелось бы снова обратить внимание на следующий стих, то есть 13. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, престол сатаны». и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей». Видите, они живут там, где восседал сатана, и они все равно хранят имя Иисуса. Видите? «И не отрекся от веры Моей». Какую Он дал им веру? Пятидесятническую веру в начале. Там у них была николаитская вера, церковная организация и прочее, что они понастроили, появлялась церковь под руководством организации, но он сказал: «Ты удалился от этого, ты это возненавидел, так же и я, и ты не отрекся от Моего имени, ты не пошел вслед за всякими их культами и прочим, ты твердо держался имени Моего, и у тебя по-прежнему Моя вера, какая была в начале». О, мне это нравится. «Не отрекся от веры Моей, даже как те, что в те дни, в которые у вас, где, наверное, это произносится Антипа, где живет сатана, умершвлен верный свидетель мой Антипа». Я хочу тут на минутку приостановиться. Престол сатаны. Хотелось бы немного развить эти мысли. Я хочу, чтобы вы уловили. Обязательно сейчас уловите. Престол сатаны. Итак, Бог в Бытие объявил, где находился престол сатаны. Он находился в Вавилоне. Он всегда был престолом сатаны, и в Откровениях он им так и остался. Но обратите, пожалуйста, внимание, Вавилон переменился из языческого в папский. И вот в ранние годы, точнее, прямо перед тем, как это произошло, за несколько лет до этого, престол сатаны возвел великого, наверное, вы его назвали бы царем-священником халдеев. Иерархия Вавилона перенесла свой престол, когда персы преследовали его, и он покинул Вавилон. Его звали Атталус, Атталус, великий царь-священник Вавилона. Когда пришли персы и захватили Вавилон, выгнали халдеев, Атталус, их царь-священник, убежал и основал свой престол в Пергаме. Престол сатаны там, где ты живешь. Понимаете? Так вот, поэтому я беру эти исторические данные из истории церкви, чтобы узнать, где, что же произошло, когда он сказал: «Ты живешь там, где престол сатаны». Я подумал: «Ну, где же такое могло быть, такая штука, как престол сатаны?» Затем я разузнал, что этот великий царь, убежав от одолевавших его персов, которые все захватили согласно видению Даниила, пришел в этот город Пергам, и там разместил свой штаб. Сатана перенес свой штаб из Вавилона в Пергам, где впоследствии он основал новый Вавилон. Ого! Теперь вы видите истоки того, что мы изучаем. Хорошо. Так вот, и там он предал мученической смерти этого чудесного брата, который был там умершвлен, Антипу. Затем он изменил тактику. Сначала он преследовал христиан. О, как он ненавидел христианство! И сам он был священником-царем, по натуре язычник. И, конечно же, потом он изменил свое отношение и объединился с Константином. Константин всегда считался, и до сего дня папская власть считает его родоначальником общества рыцарей Колумба. Вот. Тех, кто давали ту кровавую клятву. Но Константин, я говорю это с почтением и уважением, насколько я вижу, почитав историю, вовсе не был обращенным. Так вот, однажды ему приснился сон, что если он увидел крест и сказал, что с его помощью он выиграет сражение. И по этой причине он пообещал оказывать христианам поддержку, что он станет христианином, если они помолятся за него, чтобы он выиграл это сражение. И я стоял около того самого моста, где он на другой стороне моста спал и увидел этот сон, и проснулся, и нарисовал белый крест на своем щите и щитах всех воинов, и оттуда образовалось общество рыцарей Колумба, которое находится под властью римских католиков. Но он не отличился ни единым религиозным поступком. Насколько я вижу, в истории написано только об одном его поступке. Он поставил крест на церковь Святой Софии. Однако он был политиком. И когда он был императором Рима в то время, он объединился с этим языческим священником и собрал в то время тепловатую церковь, названную Николаицкой, христианство, которое склонялось к священству, и хотело, чтобы в церкви, а мы уже говорили, забегая наперед на уроках о церкви Ефеса и так далее, и Смирны, про тех николаитов, тут николаитство стало уже не делами, как было еще в самом начале вон там, но здесь оно является учением. Там это были дела, они только пытались его внедрить, но вот здесь, в третьем церквопериоде, оно стало учением. Первосвященники, большие шишки, тогда они еще не назывались папами, но они назывались, например, архиепископами, важные персоны, понимаете ли, знатные. И их учение было формальным. Они отдалялись от церкви, исполненной Духом, водимой Святым Духом. Они оставили их в меньшинстве и обозвали их еретиками. Потому что те не захотели создавать с ними эти огромные деноминации. Но церковь хотела оставаться свободной под ведомством, под силой Святого Духа, поскольку Христос им обещал, что Он будет с ними, и это был их царь. О, их царь! Истинная церковь никогда не меняла своих взглядов. Ею не будет управлять какой-то совет этих, не знаю, как они сейчас называются, этих кардиналов, епископов и пап непогрешимых. Мы верим, что есть один непогрешимый. Это наш царь. Это Иисус Христос, который сейчас с нами в виде Святого Духа. Бог в нас живет среди нас, руководит нами и ведет нас к водам жизни, раскрывая себя, показывая, как Он это делал среди тех первых святых и мучеников, что Он Господь, Бог творения, исцеляющий больных, воскрешающий мертвых, показывающий видение, изгоняющий бесов. Я еще ни разу, нигде не выискал среди всех епископов Николаицкой церкви, которые учредили римскую иерархию, папу, нигде в истории не записано, чтобы кто-нибудь из тех епископов воскрешал мертвых или что-нибудь подобное. Потому что у них в сердце не было Христа, воскресения. Они объединились и поддались в деноминацию, распродали свои права первородства, но у церкви живого Бога была сила Христа. В другой церкви были знатные люди, но истинная церковь не уклонялась от Духа. Вы понимаете? Так вот, это... Итак, Константин, чтобы объединить свою империю, сделал вот что. Он взял и обратился к тем николаитам, которые по виду были христианами. Вы ясно это понимаете? Это были христиане, так называемые христиане по исповеданию, не имевшие Святого Духа. О, как мне хочется, чтобы это так усвоилось, чтобы вы никогда этого не забыли. Понимаете, это были христиане, деноминационные христиане, не имевшие Святого Духа. Назывались они христианами, собирались они под именем христиан, они принимали причастие и соблюдали уставы, но отвергали руководство Святого Духа. Среди них не было никаких знамений и чудес. Они утверждали, что все это осталось в прошлом, что им нужно учредить церковь для правления. Мы углубимся в это через минуту. Для какого именно правления? Понимаете? Так вот. Итак, тогда церковь Святого Духа должна была держаться подальше от таких вещей. Но в Пергаме все это было адресовано ангелу Пергамской церкви. Понимаете? Потому что он был в ответе. Вот, за то, чтобы это исполнить. Но Константин не был заинтересован в христианстве. Он хотел подмешать своих языческих предков, свою языческую церковь. И лаодикийцы, которые укоренились, и, точнее, николаиты, которые укоренились и обосновались в Риме и устроили большую показуху, и многие люди были верующими христианами, так называемыми формально. А истинная церковь была в меньшинстве, всегда была и всегда будет. Я просто подожду минутку, чтобы это хорошенько усвоилось, понимаете? Запомните, истинная церковь всегда была крохотной группкой, которую вытесняли из других церквей. Истинная церковь никогда не организовывалась, потому что это не какое-то учреждение, это таинственное тело Иисуса Христа, живущее на земле, Святой Дух, действующий в этих членах. Поэтому Христа невозможно организовать. Это невозможно. Я хочу, чтобы вы запомнили это до лаодикийского периода. Не забывайте этого и имейте это в виду, потому что каждое слово, которое я говорю на этой пленке. И вот запомните и имейте это в виду. Истинная Божья Церковь никогда не организовывалась. Католическая Церковь — это первая в мире организация. До нее никогда не было организации, и это материнская церковь, как утверждают католики. Это действительно материнская церковь, мать церквей организаций. В Библии так о ней говорится, так что об этом не стоит спорить, ведь они утверждают, что это материнская церковь. И это действительно материнская церковь. Она написана в Откровении 17, мы подойдем непосредственно к ней. Хорошо. Так вот, итак, Константин, задумав укрепить свою империю, как Рим всегда делал, чтобы завладеть ключами мира, должен был свои языческие взгляды и христианские взгляды взять и каким-то образом соединить их, чтобы все это объединить и создать себе непревзойденную империю, понимаете? Потому что он был... Ведь таким образом он стал бы величайшим правителем в мире. Константин. А что касается обращения, он был политиком, а не святым человеком Божьим. Как некоторые пытаются его представить, он им не был. Как я вижу, он не сделал ничего такого, что даже издалека было бы похоже на христианский поступок. Итак, на одной из николаитских церквей он поставил крест, а если он и сделал что-нибудь еще смахивающее на христианский поступок, то я такого еще не нашел. Разве только он в ту самую ночь нарисовал их на своих щитах, потому что ему приснился сон. Христиане молились за него, чтобы он выиграл сражение. Так вот, тем самым это укрепило бы его империю, а для этого он ввел языческие обряды в христианскую церковь николаитов. Я буду называть его формальной деноминационной церковью, которая зарождалась. В эту николаитскую церковь он ввел языческие обряды, и таким образом родился католицизм. Так вот, брат, я ссылаюсь на историю. У меня тысячи друзей-католиков, и они для меня такие же друзья, как и протестанты. Но Протестантам нечего кичиться. Под конец вечера и до них доберемся. Понимаете? Видите? Вы видите, что они сделали ровно то же самое. Яблоко от яблони недалеко падает. Понимаете? Потому что это все то же самое. В их среду проник тот же дух. И потом вы поймете, почему я всегда осуждаю все это. Потому что это неправильно. Сам Дух во мне, если я стараюсь, и нечто во мне в этой йоб, я просто не могу умолчать об этом. Всегда так. Потому что великие мужи, великие религиозные лидеры говорили мне, ты погубишь свое служение. Прабрахам, ты занимаешься такими вещами. Говорили, это не твое дело. Бог призвал тебя молиться за больных. Бог призвал меня не только ради молитв за больных. Больные — это только один из способов, как я могу привлечь внимание людей. Вот и все. Больных, молитва за больных — это второстепенная, понимаете? Мы говорим именно о послании. Эти вещи временные. Больной человек может исцелиться и все равно умереть. Но человек, рожденный от Духа Божьего, имеет вечную жизнь. Так что Бог не станет заниматься одним только исцелением больных. Этот дар прямо в церкви, для поместной группы. Один, а потом другой, а потом другой, а потом другой. Понимаете? Это дары просто действуют через церковь. Но тут заложено нечто большее, и я надеюсь, что вы это улавливаете. Хорошо. Зарождение католицизма. Для того, чтобы это сделать, привлечь внимание христиан, а также внимание язычников, чтобы объединить их и создать одну церковь. Ох, как жаль, что у меня сейчас нет той вырезки из газеты, которую кто-то положил здесь на днях. Я собирался ее принести и забыл. Там в комнате разложено столько всего. То же самое делают прямо сейчас. И это началось, когда избрали последнего человека, которого избрали. Они сейчас работают даже над тем, чтобы найти такую Библию, которая не будет задевать ни католиков, ни евреев, ни протестантов. Они собираются напечатать такую Библию, которая подойдет всем. Разве вы не видите хитрость еще одного Константина? История просто повторяется. Так вот, вы видите у меня, вы слышали, как я читал это на днях, не так ли? И это лежит у меня дома, и они уже долгое время над этим работают. Теперь говорят, что в 62-м году они, и заметьте, что папа Иоанн 22-й совершил, попросил все дочерние церкви вернуться домой к церкви матери. Не волнуйтесь, она вернется, они вернутся. Так и сделают, они уже вернулись, им даже не надо возвращаться, они уже там. Как я говорил, в этой стране сказали, ну, если изберут мистера Кеннеди, то католики все возьмут в свои руки, они уже давным-давно все взяли, а вы даже не знали об этом. Кто платит их учителям? Как же они проталкивают все это в их школы и обучают католицизму прямо в школе, а вы, налогоплательщики, оплачиваете это? О, прямо у вас под носом, берите. Вот таким образом. Ого, как он проник. В Библии сказано, что он захватит все лестью. Так он и сделал. Берите, верно? Берите. Уплаченные налоги идут ни на что. Итак, о, столько всего можно было бы тут сказать. Мне просто придется уклониться от таких вещей и вернуться к теме, чтобы продолжать дальше. Для того, чтобы все это заработало, Константин устроил много мирских развлечений, чтобы привлечь к церкви внимание как язычников, так и христиан. Вы духовно мыслящие? Вы задумались? Разве не об этом послание часа? В церкви устраивают лотереи, вечеринки, раздают машины, лишь бы люди смешались. Снова собирают все силы, чтобы, наконец, нанести удар. Прямо здесь, так вот, это из истории. Никто не преследует своих корыстных целей, они просто констатируют произошедшее. Но он так и сделал. Объединил церковь, устроив мирские развлечения, чтобы сплотить Николаитскую церковь. Итак, запомните, он не мог притронуться к той занаврожденной церкви. Никак нет, ни к одному из них. Но формальная Николаитская церковь клюнула на это. А что у нас в протестантских церквях? Ужины с продажей супа, развлечения, катание на коньках, ой-ой-ой, распродажа тряпок и все такое. Смотрите, вы знаете, что это правда. Так вот, если это согласно Божьему Слову, друзья, значит, это правда. И виноваты все протестантские церкви. Понимаете? Так вот, Бог никогда не планировал устраивать ужины с продажей супа и танцы в подвале и все эти мероприятия, чтобы собрать деньги для пастора и так далее. Если бы людей только научили платить десятину, то ничего другого и не надо было бы делать. Таков Божий план. Но у Бога есть план, но человеку хочется составить свой собственный план, скрещивая Божий план. Хорошо. Так вот, таким образом, они объединились и создали позднее образовали первую католическую церковь. Затем, на первом великом Никейском соборе, когда я это прочитал, я просто упал на колени. Великий Никейский собор состоялся в 325 году нашей эры. Они все собрались вместе, епископы и отцы христианской веры собрались вместе на Никее. Вот почему он называется Никейским собором. В 325 году нашей эры. И около 1500 представителей пришло на этот съезд или собор. Примерно 1500 представителей от прихожан было в 5 раз больше, чем епископов. Однако, благодаря николаитам, охладевшим формалистам, и политическому плану Константина, они получили больше голосов, чем истинная церковь, и одержали победу, и возвели епископов в духовный сан, отняли этот Святого Духа от собрания и все возложили на епископов, кардиналов и пап и прочих. К такому же бесчестному приему прибегла партия демократов на этих последних выборах. Это правда. Так вот, и республиканцы не менее бесчестны. Но я говорю об одном факте, который доказали Эдгар Хувер. В Калифорнии и во многих других местах те аппараты для голосования подстроили так, что когда голосуешь за мистера Никсона, одновременно голосуешь за Кеннеди. У того не было шансов. А теперь, когда доказали, что это подделка, почему же они не предпринимают никаких мер? Мы живем в такое время. То-то и оно. Мы в конце времени. Они это знают. Они доказали, что все было подстроено. И теперь они не предпринимают никаких мер. В те времена прибегли к бесчестному приему, и теперь это опять зарождается. Ставят определенного человека, чтобы внушить определенное учение. Николаитское учение, которое раньше было только в делах, а теперь стало учением. Во времена Элла Смита это были дела, но теперь это учение. Теперь это происходит. Это уже нагрянуло. О, из него выйдет президент, что надо. В этом я ничуть не сомневаюсь. Конечно, на следующий срок. Когда он укрепится, объединит этих язычников с христианскими формалистами, они разрабатывают Библию, пытаясь их объединить, папы, кардиналы, архиепископ Англии, архиепископ Кентерберийский. Я встречался с ним, пожимал ему руку, разговаривал с ним лично, когда был в Англии. Гетры были чуть ли не до бедер, и, одет он был чудаковато. Но он поехал на визит с папой, они встретились впервые за сотни лет. Что же это значит? Перед нами проходят последние часы. Вот почему сегодня я стою здесь, а не где-нибудь в другом месте на платформе, стараясь проповедовать и молиться за больных. И я не могу со всеми встретиться на платформе, повторять эти проповеди вновь и вновь, и поэтому мы записываем их на пленку и рассылаем по всему миру, чтобы люди получили предостережение и вернулись к вере. Даже в конце христианской эпохи Иуда, еще до того, как была написана книга Откровений, святой Иуда, который считается братом Иисуса по матери, сказал: «Я хочу, чтобы вы ревностно подвязались за веру, однажды переданную святым». Отходить от нее начали уже тогда, после смерти Господа Иисуса. А как же далеко от нее отошли сегодня? Видите? Так вот, этот первый Никейский собор, он был в 325 году нашей эры. На то собрание пришло около 1500 представителей епископов, но они взяли над ними верх на этом смутном, бурном соборе, и они взяли над ними верх и проголосовали за то, чтобы главенствовали николаиты. То есть взяли и отдали всю церковь под руководство пап или епископов, или еще кого-то. Отняли у церкви власть и отдали ее епископам, чтобы церковью руководили епископы и имели исключительное право голоса. Вы обращали внимание на католическую церковь наших дней? Там нельзя читать эту Библию, не тебе дано ее истолковывать, а епископу. Верите, откуда это взялось? Теперь вы верите, какими на самом деле были николаиты? До того, как они запищали и зашевелились, это зародилось именно тогда. Это так. И это было формальное христианство. И до сих пор это так. А потом протестант берет и копирует все это. В Библии в Откровении 17 сказано: «Мать и дочери». Мы дойдем до этого немного погодя, если Господь позволит. Так вот, вы заметите, что то же самое сегодня они взяли верх. Итак, Константин применил стратегию Валаама. Так вот, я хочу, чтобы вы старались слушать как можно внимательно. Итак, он сказал вот здесь в Библии: «Твердо держись моей веры теперь, имею немного против тебя, потому что есть у тебя там не эти вот здесь, но там у них такие есть. Они есть у тебя в Пергамской церкви». Понимаете? Держащиеся учителя, учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так вот, Константин применил такую же стратегию, что и Валаам. У них было собрание после вот этой соборной встречи, когда над церквями были поставлены епископы и прочие для управления, а прихожан лишили всякой власти, им запрещалось иметь свое мнение, также они лишились всякого права истолковывать Писание, и одним только священникам разрешалось истолковывать Писание. В конце концов поставили главного священника, и они викария, то есть Папу Римского. Но теперь они дошли до того, что они поставили «все понимал только священник». И собранию не нужно было читать Библию, им ничего не надо было делать, и, откровенно говоря, им не давали Библию. И теперь они все взяли на себя и проголосовали за такое, потому что это выглядело неплохо. Это выглядело неплохо, потому что они были богатыми и так далее, и он дал на этом огромном собрании, которое он созвал, Константин отдал епископам красивые здания. Он раздобыл денег и все эти огромные замечательные помещения, то есть здания, все это он отдал церкви, чтобы они их использовали под церковные дома. О, это были красивые здания, украшенные и так далее, так что он отдал их церкви. Кроме того, он нарядил этих епископов в широченные мантии, а под ними была нижняя юбка и прочее. И кроме того, он поставил их на... Точнее, построил вот такой высокий помост и поставил их там на возвышении, как идола, а под ними внизу он построил мраморные алтари под ними. И все это он сделал, почерпнув из языческих понятий и вовлек в это христианство, завлекая их епископов. Видите, они просто убрали идола и поставили епископа. Видите, построив ему алтарь, то же самое и сделав его Богом. возвели епископа, только у него была власть, разодели его так, что он выглядел как Бог, вместо того, чтобы поставить его как своих языческих богов, его облекли в одеяние, похожее на то, какое носил Иисус. И сделали так, чтобы он просто восседал там, точно как идол. О, неудивительно, что язычники сказали, «Ну, на это я согласен. Хоть будет тот, кто не будет молчать, когда с ним говорят. Раньше мы обращались к идолу, а теперь нам сможет отвечать этот человек». А христиане подумали, «Это же просто прекрасно, теперь мы можем делать все, что захотим, потому что вот наш Бог. Мы можем разговаривать с ним, он может ответить нам, что делать. Если мы согрешим, мы расскажем ему об этом, дадим ему подарочек и что-нибудь совершим новенную или еще что-нибудь, и у нас сразу будет все в порядке. Выйдем оттуда, снова чувствуя себя свободными. Всем волнением пришел конец». О, это выглядело неплохо, безусловно. Для плотского ума это до сих пор неплохо, но вы никогда не навяжете этого заново рожденному чаду Божьему. Этого никогда невозможно было сделать, безусловно. Потому что он знает, в кого он уверовал, и уверен, что он силен сохранить то, что он предал ему на тот день. И забывая прошлое, мы стремимся к почте Вышнего звания во Христе. Аминь. О, как я благодарен! Под ним был мраморный алтарь, восседал там на возвышении, хорошо одета, красивая церковь. О, у них все было с иголочки. Ладно. И этот алтарь был обложен, этот мраморный алтарь, красивый, вы бы их видели сейчас, то же самое, обложен золотом и усеян жемчугом. Драгоценные камни были на этом алтаре, красивые. Очень подходило николаитам и язычникам. Видите, что он сделал? Он взял и соединил языческие обряды, языческие понятия с христианством, охладевшими формалистами, которые ничего больше не знали, не имели Святого Духа, который повел бы их совсем иначе, и сделал их Богом здесь, на земле, и построил им алтарь, и посадил там Бога, чтобы он прощал им грехи. Вы духовные? Вы понимаете, что я имею в виду? Видите, что это такое? Греховный раздает прощение на земле. Я констатирую это не из головы, это из истории. Могу сказать вам номер страницы священной истории. Все равно, что я рассказывал бы вам про Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и о сражении в Геттисберге и так далее. Безусловно, все это я констатирую из истории. Так вот. Тогда это было очень подходящим не для этой заново рожденной церкви, ни в коем случае. Что ж, теперь, когда там поставили человека главным епископом, чтобы он зачитывал церемонии, конечно, полное Евангелие там полностью исключили. То же самое и сегодня. Эти периоды просто переходят из одного в другой, наслаиваются, понимаете? В другую форму, в другое время. О, когда там на возвышении поставили сановника как Бога, и он проводил парочку церемоний, и заметьте, что язычники молились своим умершим предкам. И протестантская церковь, в которой встают и говорят, «Я верую в святую римско-католическую церковь и общение святых». Вы, методисты, смотрите на это сквозь пальцы, пресвитериане, лютеране. Всякое обращение к мертвым заступникам — это спиритизм. Безусловно. Но теперь протестант не может посмеяться над католиком. Он делает то же самое, произносит эту универсальную исповедь, что он верит в то же самое. «Взял и крестился в католическую церковь посредством водного крещения, отвергая и высмеивая людей, которые стараются жить правильно. Ходит в церковь и видит, как люди восклицают под воздействием силы Божьей, стоит на улице и смеется над этим. Все это... Видите, духи не умирают. Люди умирают, но не духи. Понимаете? Святой Дух не может умереть. Он был на Иисусе, теперь он в Его церкви. Всегда будет, пока он не придет за своей церковью, потому что это его часть. Понимаете? Те преследователи, они насмехались над теми еще тогда, в те времена, такие живут и сегодня. Бог забирает с земли своего человека, но не свой Дух. Но и дьявол забирает с земли своего человека, но не Дух. Те священники, которые одобряли смерть Иисуса, которые обозвали его гадателем или дьяволом, эти ребята были религиозными до мозга костей. Это так. Они знали Писание на зубок, но они не знали истинного его истолкования. У них было свое собственное понятие, и ничего другого они не хотели слушать. И притом они видели Его и знали. Как же они не смогли увидеть, что Иисус соответствовал всему, что говорили о Нем все пророки? Но они были слепы, и Бог сказал, что Он специально ослепил их глаза, чтобы у нас была возможность спастись. Так вот, в Библии предсказано, что Он снова, что мы будем в этом пятидесятническом периоде, который наг, жалок, слеп и не знает этого. Вот такое состояние у церкви Филадельфии. О, формальные баптисты, пресвитериане и пятидесятники! Видите, вот вам, пожалуйста. Иногда я не обращаюсь к вам, сидящим здесь, я записываю на пленку, понимаете? Я знаю, куда это разойдется. Покайтесь! Вернитесь к Библии, вернитесь ко Христу. Хорошо. Но это и произошло. Полное Евангелие вытеснили. Знамения и чудеса в церкви прекратились. И когда группа Святого Духа была отлучена от других, тогда те стали отрицать, что такое вообще происходило. И именно тот, и сегодня делают то же самое. Это точно, разве вы не верите? Это дух, как я говорил вам вначале, включите свое духовное мышление. Позвольте Богу открыть ваше сердце. Оставьте свои предубеждения. Сидите и слушайте. Скажите, Святой Дух, открой мне. Я это вижу. Вот оно. Обряды. Где? У баптистов, пресвитериан, даже у пятидесятников. Все превратилось в религиозный обряд. Они только занимаются тем, что брякают на пианино, еще на чем-нибудь, попрыгают какое-то время, и как только пианино замолкает, бум. Выходят, обманывают, крадут, лгут, все остальное. Но настоящие, а такие вспыльчивые, что заводятся как бензопила, наговаривают на всех и вся. Верите? Вот такие дела. Не только методисты, баптисты, пресвитериане, католики, но и пятидесятническая церковь в этом ладикийском периоде. О, почему вы не возвращаетесь к тому, что было у ваших праотцов? Почему мы не возвращаемся к настоящей пятидесятнице, которая освящает и наполняет Святым Духом, которая дает нам Христа? Вот что нам нужно. Хорошо. Итак, то же самое сегодня. Так вот, слово «пергам» означает «обвенчавшиеся». Само слово «пергам» означает «обвенчавшиеся». Христианство, то есть сторона Николаитов, формальная сторона, вступила в брачный союз с государством, имевшим языческие обряды. Языческие обряды, и таким образом родилась католическая церковь в то время. Так вот, всем известно, что католическая церковь имела начало на Никейском соборе. До этого Бог называл ее Николаитами, что означает «Никао», «Никао» — покорять, побеждать или отстранять прихожан от власти. И когда они это сделали, они не хотели, чтобы среди людей присутствовал Дух, и чтобы пасторы, что означает «пастыри», позволяли Святому Духу. Вы скажете, а разве священник не может быть пастырем? Какой пищей он вас кормит? Получаете ли вы такие же результаты, какие были в день Пятидесятницы? Конечно, нет. Радуйся, Дева Мария. Кто ж такое видел в Пятидесятницу? Новенны. Всякое окропление, поливание, использование триединства Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Где такое было в Пятидесятницу? Иисус сказал, «Твердо знай, Дом Израилев, что Бог соделал этого же Иисуса, которого вы распяли, и Господом и Христом». Верно. Откуда все это берется? Это с самого начала было от николаитов и сформировалось в католицизм. Так вот, вы скажете, «Ну, я очень рад, что я не с ними. Только не будьте слишком самоуверенными». Понимаете, итак, запомните, христианство — николаиты. Вы понимаете, в чем суть? Слушайте внимательно, прежде чем пойдем дальше. Я хочу, чтобы вы это поняли, даже если мы пробудем здесь до полуночи. Так что смотрите, потому что, брат, главное — твоя душа, вы скажете, «Ну, я принадлежу». Это не то, если у тебя нет святого. Святого Духа, брат, то к скольким бы церквям ты не принадлежал, ты погибший. Если ты не родился свыше от Духа Божьего, посредством крещения Святым Духом, ты погибший. потому что ты не имеешь вечной жизни, а Бог воскресит только вечную жизнь, потому что только эта жизнь и останется. Если кукурузное зерно, как я тут рассказывал про передачу «Сельскохозяйственный час», кто из вас помнит пожилого брата Спержена, методистского проповедника из Генривилла, замечательный пожилой человек? Мы сидели однажды у киоска с мороженым «Red Furnish», ели мороженое. И мы разговаривали о собраниях, которые я там проводил. И шла передача «Сельскохозяйственный час», а там у Реда был включен небольшой динамик, подключенный к его радиоприемнику, который там стоял. И в какой-то момент они говорили, конечно, передача передавалась из Луисвилла. Так вот, у клуба школы для сельской молодежи есть аппарат, который может выпускать кукурузные зерна. Они могут вкладывать в зерно кальций, нефть и все такое. И они точь-в-точь похожи на те, которые сделаны из... Он находился в школе для сельской молодежи. Ученые его усовершенствовали, чтобы эта кукуруза выглядела как настоящая, что можно было бы взять из мешка горсть того, что вырастили на поле, взять из мешка горсть того, что выпустил этот аппарат, и из того, что выпустил аппарат, получились бы такие же самые кукурузные хлопья, кукурузный хлеб. И на самом деле можно было бы отнести их в лабораторию и разрезать эти зерна, и невозможно было бы отличить одно от другого. Такое же количество нефти, такое же количество кальция и влаги, все, что входит в состав одного зерна, находится и в другом. Он сказал, единственный точный способ, как узнать, которое вырастили на поле, а которое выпустил аппарат, это зарыть обе горсти. И те, и другие сгниют, и выпущенные аппаратом уже не взойдут. Но выращенные Богом опять оживут. А почему? Потому что в тех не было зародыша. И вы можете выглядеть как христианин, вести себя как христианин и делать всевозможные добрые дела и в жизни быть преданным своей церкви, но если вы не получите зародыш от Святого Духа, жизнь Божью, вечную жизнь, которая входит в вас не через исповедь, но через дар Святого Духа. Как вы его получаете? Врач, выписавший рецепт, сказал в день Пятидесятницы, «Покайтесь и креститесь, каждый из вас, в имя Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа». Дар Святого Духа, что есть вечная жизнь. Бог воскресит только ее. Только такую жизнь Он и может воскресить. Понимаете? Только она сможет быть забрана. Я надеюсь, что это ясно. Боже, даруй, чтобы это было ясно. Так вот, тогда николаиты занимали формальную сторону, и они обвенчались с языческой церковью, внесли языческие алтари, сделали из них христианские алтари, внесли языческого бога, и он у них заговорил в лице епископа, который восседал там на возвышении, одели его в мантию, чтобы он был похож на Бога. Видите, главное не то, что снаружи, главное, что внутри. Эти два кукурузных зерна выглядели одинаково. Главное не то, что было снаружи, главное, что было внутри. Понимаете, внутренность, жизнь. Что ж, все это было сделано там, и именно там зародилась первая католическая церковь, которая является матерью всех церковных деноминаций. Так вот, вы скажете, про Бранхам? Значит, если я не католик, так, одну минуточку. Давайте заодно тут на секунду приостановимся. И давайте сейчас на минутку откроем 17 главу Откровения. Как-то сразу ее открыл. Итак, это откровение чего? Иисуса Христа и Его церквям. Когда буду читать, слушайте внимательно. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». Так вот, чтобы у меня был свидетель, кто из вас знает, что женщина в Библии каждый раз, когда она представлена в виде символа, означает церковь? Хорошо. Кто из вас знает, что великой блудницей прямо здесь, в этой же главе, является город, стоящий на семи холмах? Хорошо. И еще, кто из вас знает, что в Библии сказано «воды»? Здесь она сидела на водах многих. Не на воде, а на водах. А «воды» означает «люди». Ну вот, возьмите 15 главу, вы здесь увидите. Это как раз в 15 стихе. Видите, «И сказал мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена, языки». Видите? Так вот, эта женщина была отступницей, не так ли? Итак, сейчас преподается учение, так что вы должны отложить свое сознание в сторону, понимаете? Что это за распутница, названная блудницей? Это женщина, которая неверна своему брачному обету. Так вот, церковь, католическая церковь заявляет, что она невеста и жена Христа. Даже монахи не обреваются и не имеют никакой любовной привязанности, они любят только Христа, разве не так? Безусловно, любой. Я по происхождению католик, понимаете? У меня в кабинете есть их факты нашей веры, их книги, и ваши протестанты, и баптисты, и все, во что вы там верите. Так что я это изучаю. Итак, если кто-нибудь что-то скажет, а это откуда? Я смогу сразу показать вам ваше утверждение, понимаете? Так что пора придать это огласке. Так вот, во-первых, Бог должен был обойти всю страну, показывая знамения, чудеса и чудотворения, чтобы люди знали. Божьи овцы знают Его голос. Они знают, они точно знают. Сначала нужно найти... Выходишь вот так, когда тебя никто не знает, тогда ты просто... Что же получается? Только еще больше навредишь. Пусть это... Пусть Бог об этом позаботится. Знаете, я покажу тебе суд над великой блудницей. Так вот, если она была ею, значит, эта женщина выдавала себя за кого-то, совершая прелюбодеяние, верно? Ну, а раз это была церковь, значит, она прелюбодействовала против Бога, верно? Значит, прелюбодеяние является блудом, духовным блудом. Она учит людей тому, чего нет в Божьем Слове. Верно? Она учит тому, что не является истиной. Это николаиты. Видите, как это здесь появляется? Берут и ставят пап и священников, а Святого Духа исключают, ни чудес прошли. А в Библии сказано, Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. В Библии сказано, покайтесь и креститесь, каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. А она говорит, Отец, Сын и Святой Дух, окропляет, поливает, и ой-ой-ой, видите? Итак, смотрите, что эта женщина делала. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Упивались. Убивают, умерщвляют, стреляют, сделают что угодно, брат. Они просто до бесчувствия пьяны от этого снадобья, верите? Вино, вот что она раздает. Видите, вино своих блудодеяний. Я скажу тебе вот что, моя мать была католичкой, я буду... Ладно, вы скажете, это ужасно, только подождите минутку, протестанты. Я обращаюсь к слушающим пленки. Знаете, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. А о чем говорит слово «багряный»? Оно говорит о царственной власти, означает царственность, верность, царственность. Понимаете, относится к царям и так далее. «Преисполненным именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Так вот, семь голов — это те семь гор, на которых расположен город. И эта женщина является городом, мы знаем. И жена облечена была в парфиру. Женщина. Зверь был багряным, а женщина была облечена в парфиру. Разве я как-то раньше не предупреждал вас? Существуют три занавеса. Не знаю, сколько я еще проживу, но запомните это. Как я говорил вам много лет назад, следите за Россией. Существует три занавеса. Запомните это. Есть железный занавес. Есть бамбуковый занавес. Коммунистический, Китай и так далее. И есть пурпуровый занавес. Внимательно следите за этим занавесом. Это и есть обманщик. Настолько жена облечена была в парфиру, багряница украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Помните, что я говорил тогда о первом алтаре николаитов? Видите? Женщина — это церковь. И держала золотую чашу в руке своей. Вы помните, золотом был обложен алтарь, чаша, которую она давала людям, наполненную мерзостью нечистоты блудодействия. Вот что она раздавала людям. Они это поглощали, безусловно. Упивались этим. Просто упивались. Все эти ирландцы и французы и прочие перережут вам горло, если вы скажете хоть что-нибудь против той церкви. Еще как? Видите? И на челе ее написано имя «Тайна». Вавилон. А откуда переместился Вавилон? Из Вавилона перешел в Пергам и стал... Сатана переместил свой престол. О, хотелось бы мне пройти все откровения, чтобы вы это увидели. Вавилон великий, мать блудницам, мать блудницам и мерзостям земным. Кто это была такая? Мать блудниц. Не сыновей, не так ли? Их церковь. Так точно. Написали, разве в Библии церковь не называется Вавилоном? Видите? В их же книге. Хорошо. Так вот, если она была проституткой, шлюхой, и была матерью блудниц, значит, у нее были дочери. А если это были дочери, это были девушки, значит, это были церкви. А откуда появилась протестантская церковь? Разве не так? Какая разница между шлюхой и блудницей? Одно и то же. Появился Мартин Лютер, чтобы внести перемены, дать истинной церкви возможность. Веслей потом перешло к Пятидесятнице, и все они взяли и возвратились к этой николаитской идее об организации, назначении главных смотрителей и всего прочего, и вернулись к тому же самому крещению, которым крестились те, в той же форме, к тем же обрядам, у многих из них даже катехизиса и радуйся, Дева Мария, не молитва радуйся, Дева Мария, но как там это, что почти то же самое, этот апостольский символ веры. Покажи мне апостольский символ веры в Библии, брат. Если у них и был символ веры, так это Деяния 2.38. Вот что они повелевали всем делать. Где вы такое слышали, чтобы какой-нибудь апостол составил символ веры со словами «Я верую в Святую Римскую Католическую Церковь», «Я верую в общение святых»? Ведь Петр, тот, у кого были ключи, сказал «Нет другого посредника между Богом и человеком, кроме Христа Иисуса». Но посмотрите на протестантские церкви. Что же они сделали? Они не могли удовлетвориться. Каждая из тех, что вышли, выходила с пятидесятническим благословением. Совершенно верно. Даже Мартин Лютер говорил на языках. Совершенно верно. Принес извинения. Боже, я бормочу какие-то неудобно вразумительные слова, я не знаю, что говорю. Верите? Безусловно. Он верил в это. Конечно, верил. Так вот, на протяжении периодов у них был дух, но их всегда заносило в сторону, и они создавали организации после смерти их ранних основателей. Если бы лютеранская церковь продвинулась дальше и не организовалась, то она стала бы пятидесятнической. Что такое пятидесятническая церковь? Я имею в виду настоящая пятидесятническая, не деноминация. Это, опять же, как яблоня и яблоко, понимаете? Но они сделали то же самое. И таким образом они взяли и вернулись к николаитам, точно как те в начале. Кто из вас это понимает? Скажите «Аминь». Верно, я хотел услышать от вас самих, что вы... Видите, мать проституток. Если они проститутки, то как же они стали проститутками? Блудодействуя против Слова Божьего? Если в Слове Божьем сказано «покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа», тогда каждый человек крестился в имя Иисуса, но потом вы берете Отца, Сына и Святого Духа, это же проституция. Разве не так? И если в Библии крещение происходит через погружение от греческого слова «баптизо», тогда откуда у вас взялось окропление и поливание? Откуда это появилось? Если вы заменяете Святого Духа рукопожатием или тем, что кладете на губу во флю и проглатываете ее или еще с чем-нибудь, а Святой Дух пришел с небес, как несущийся сильный ветер, и люди наполнили заговоренный язык и стали восклицать и вести себя как пьяные, а вы заменяете рукопожатием или подачей заявления в церковь или чем-нибудь таким, как же вы перестанете духовно блудодействовать? Так вот, просто задай себе вопрос. Оставь в сторону свое мнение, открой свое сердце и будь честным, брат. Мы в конце пути. Эти собрания устроены здесь не напрасно, они были определены Богом. Я верю в это так же, как я... Вы верите, что я Его слуга, и я говорю во имя Иисуса, что Бог положил мне на сердце прийти сюда. Я не получаю за это ни копейки. Я мог бы молиться где-нибудь за больных или еще что-нибудь, или я мог бы поехать куда-нибудь на рыбалку, а деньги так или иначе начислялись бы, я получаю зарплату от церкви. Но Бог положил это мне на сердце, мне это не давало покоя, просто постоянно звучал этот крик души. И я стараюсь изо всех сил, я здесь во имя Господа, стараюсь, что есть сил. Не пропустите этого. Так вот, протестант, ты понимаешь, что я подразумеваю под католической и протестантской церковью? Просто что одна, что вторая одинаковые. Совершенно верно. Так вот, означает «обвенчавшиеся». Пергам означает «обвенчавшиеся». Так вот, давайте возьмем, он сказал, «среди вас есть держащиеся учения Валаама». Давайте рассмотрим это. У нас есть время? Я потороплюсь как можно скорее. Или вам лучше просто подождать и опять собраться утром? Кому из вас лучше, чтобы мы еще ненадолго задержались? То есть, хорошо, я знаю, что здесь жарко. И если вы сидите без движения, вам жарко, то кого, по-вашему, у меня здесь? Видите, но мы стараемся не угодить в то место, где действительно жарко. Вот в чем дело, потому что мы вечные. Так вот. Итак, конечно, когда они учредили такую церковь, что произошло? Итак, слушайте внимательно, дети мои. Что же произошло? Еще бы, конечно, из-за этого Святой Дух тут же ушел из церкви. Неудивительно, что ни один из их епископов не воскрешал мертвых и не совершал чудес. Они еще твердят, что некоторые из этих святых принадлежали к их церкви, ведь те протестовали против такого. Но они причисляют их к себе. Взгляните на Жанну д'Арк, эту молоденькую девушку. Я обращаюсь к вам, католики, или к вам, протестанты. К любому из вас, во времена Жанны д'Арк во Франции была одна только католическая церковь, святых они ликвидировали. Но Бог сошел на эту девушку, и она имела Святого Духа. И что она делала? Она была способна предсказывать, Господь показывал ей видение, предсказывал. Она молилась за больных. Она помолилась за одного мертвого младенца, и он воскрес из мертвых. Это по-пятидесятнически. Видите? А что с ней сделала католическая церковь за то, что она объявила протест против католической церкви? Они судили ее и сожгли на костре, как ведьму. А теперь вы говорите, святая Жанна д'Арк. Спустя примерно 200 лет, когда церковь осознала свой поступок, и что это была святая женщина, о, конечно, они раскаялись в этом. Они выкопали тела священников, предавших ее смерти, и бросили их в реку. Вы думаете, что кровь этим смоется с их рук? В Библии сказано, в ней найдена кровь всех мучеников. Так сказал ангел Господень, была найдена в Вавилоне. Все убийства, мученики и все святые Христовы, преданные мученической смерти, были найдены именно здесь. От Николаевского периода до самого последнего. Все мученики, только подумайте. Спасибо, брат Бен. Так вот, только подумайте. Так вот, теперь продвинемся чуть дальше. Христианская церковь вступила в брачный союз с Вавилоном. Пергам означает «свадьба». Так вот, учение Валаама. Среди вас есть держащиеся учения Валаама. О, как мне такие вещи нравятся. О, выслушайте, пожалуйста, еще одну только вещь. Понимаете, ведь это просто нужно вам это показать, а потом перейдем дальше к другому, потому что здесь просто залежи золотых самородков. Я золотоискатель. Мне нравится докапываться и выкапывать эти самородки, придавать им блеск и начищать их, таким образом расследовать их. И все они будут отражать Иисуса Христа. Все до одного. Понимаете? Каждый из них отражает Иисуса Христа. Он Альфа и Омега. Каждый карат золота в самородке. Это точно. Он в каждой его частичке. Ведь он Божество, ставшее среди нас плотью. Так вот, для того, чтобы... Я не буду уделять этому время, потому что у меня... Вижу, что уже 9, а я хочу сегодня вечером обязательно рассмотреть еще одну вещь, если Бог позволит. Я хочу, чтобы вы просто это записали и завтра прочитайте. Запишите числа с 22 по 25. Я хочу, чтобы вы это прочитали, и вы сможете следить вместе со мной. И теперь итак... Числа с 22 по 25. Мы знаем, что Израиль был избранным Божьим народом. Верно? Они были пятидесятниками. С ними был Дух. Вы помните, как вчера вечером в проповеди, когда Моисей перешел через Красное море, или Мертвое море, и увидел позади себя в Красном море кровь, символизировала кровь всех надсмотрщиков, которые били его, и всех детей израильских, Моисей поднял руку и запел в духе. О, каждый из нас может быть, как Моисей. Когда мы оглядываемся назад и видим красную кровь Господа Иисуса, что все пьяницы, все эти бутылки, все вульгарные женщины, все мерзости, которые мы делали в жизни, все это умерло в крови Господа Иисуса. От этого нам хочется запеть в духе. Сигареты, табак и дурные привычки и все остальное умерло в крови Господа Иисуса, тогда мы можем поднять руки и запеть в духе. Видите? Посмотрите, что сделала Мариам, пророчица. Помните, она была пророчица. Она взяла бубен и забила в бубен и затанцевала в духе. И дочери израильские последовали за ней по берегу и били в эти бубны и танцевали в духе. Настоящие пятидесятники. И потом, если вы заметите, когда они подошли к Мааву, так вот, мы возвращаемся, мы сейчас разбираем местописание про учение Валаама. И Моав, Моав был братом Израиля. Кто из вас знает, как появился Моав? Хорошо. Моава я назвал бы гибридом, потому что Мааву дали начало дочери Лота. Лот имел ребенка от своей же дочери. Имел двух детей, и одним из них был Моав, и от него образовался народ Моава, племя. А Лот был вообще-то племянником Авраама, получается, что даже из той же самой родословной. Мы это знаем. Так вот, я хочу, чтобы вы заметили, что они не были язычниками, как в некоторых постановках недавно показывали вам. Запомните, они были верующими. Так вот, когда вот Израиль на пути в обетованную землю, идут себе, не сбиваясь с курса. И вот прямо по дороге Моав. Они послали к Мааву посыльных и сказали, «Позволь нам пройти через твою землю, мы твои собратья». Так вот, Моав символизировал николаитов. Через минутку вы увидите. Израиль символизировал истинную церковь. А Валаам был одним из епископов. Папа Римский. Теперь следите и увидите. Плотское христианство. Так вот, мы видим, что он был одарованным, в этом сомнений нет. Многие из них прекрасные ораторы, доктора философии и великие люди. Этого оспаривать не станем. Но имеют вид благочестия, а силы его отрекаются. Не отступайте от этой первоначальной пятидесятницы. Не отходите от нее, иначе погибнете. Держитесь этого благословения. Именно так. Даятеля благословения. Так вот, смотрите, как они шли. Они подошли к этой формальной гибридной церкви и сказали, «Мы проходим через вас на пробуждение. Мы идем в обетованную землю. Вы нам дадите пройти, если наш скот поест травы, если попьет воды, то мы заплатим вам за это». Тогда что же царь Валак очень возмутился, и он не хотел, чтобы в его церкви или на его земле проводились такие собрания. И что же он сделал? Он послал за папой или за епископом, Валаамом, наемным пророком, который любил деньги больше, чем Бога. И царь Валак сказал ему, «Если ты придешь сюда и проклянешь этот народ, то станешь у меня великим человеком». И Бог проговорил к Валаку, а интересно, что если бы это оказался какой-нибудь, то есть к Валааму, интересно, сколько сегодня в этом мире Валаамов? Служители из методистов, служители из баптистов, католические священники, Боже мой, которые знают, что вот почитайте-ка о тех же исторических фактах и ту же самую книгу, что и я. Валаам. Так вот, обратите внимание. Тогда он сказал, «Пойди и прокляни народ». А Валаам сказал, «Я спрошу у Бога». Бог говорит, «Не ходи». Но на следующее утро он сказал, пошел и сказал священнику, точнее царю, и тот опять пришел и сказал, «О, ты же у меня станешь большим человеком». Так что Валаам настаивал, и Бог сказал, «Тогда ступай, иди сам». Видите, если вы не идете за истиной, вы николаиты. Думаете, что раз Бог совершает для вас то, что у вас происходит, есть первоначальная истина. Вы только пользуетесь допустительной волей Божьей. Скажешь, Бог дает нам Святого Духа, или Он благословляет нас, а ведь мы-то крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ах, ты валаамитянин. Видите, учение Валаама. Бог уже ответил ему, раз уж ты такой нахальный, Он просто позволил ему пойти, оказаться в своей же петле. Нужно вернуться к истине, к основополагающей истине, назад к Библии. О, Он благословил нас, и, о, это я знаю. Он уже говорил Валааму, сказал, ступай. Если ты хочешь идти, если ты все равно пойдешь этим путем, и ты хочешь пойти по стопам своей организации, так давай же, ступай. Тогда Валаам пустился в путь, поскорее уселся на своего мула, точнее, не на мула, а на своего осла, и отправился он в путь. И тут внезапно на пути стал ангел Господен. И знаете, этот пророк, этот папа, епископ, кардинал, кем бы он ни был, настолько ослеп и не видел духовных вещей, замечтавшись о том, что его повысят в звании, потому что он жил на реке Евфрат. Наверное, он думал, что ему за это выдадут собственность. Например, на этой скале я построю церковь мою, на Петре или на каком-то камне в Риме, или еще на чем-то. Но когда он доехал до определенного места, там стоял ангел с обнаженным мечом. И он был настолько ослепленным, что не увидел этого. И мул прижал его ногу к стене. Он погнал его дальше. И вот опять ангел встал на пути. Бог заградит все двери. А этот мул все равно повернул обратно. И он спрыгнул, взял палку и начал лупить его. Этот ослик лежал там, тот бил его по голове. И я покажу вам, от чего он изменился, что его образумило или сказало ему, в чем он был неправ. Он позволил этому мулу заговорить на языках. Не мулу, это был осел. Не имею в виду мула, у него ничего бы не получилось. Это гибрид, понимаете? Тот был оригинальным семенем. Для Моава знамения относились к прошлому, все в прошлом. Израиль же был сопровождаем знамениями. Но этот ослик повернулся и сказал, «Разве я не был твоим ослом? Разве я когда-нибудь...» И тот ослепший епископ сидел, продолжая бить этого мула, и мул заговорил с ним на незнакомых мулу языках, и тот ответил, «Да, ты мой осел, и разве я не возил тебя, и разве я хоть когда-нибудь тебя подвел? Нет, не подводил, вот был бы у меня меч, я бы тебя прикончил, я остановил бы эти собрания, я еду остановить то сборище святош, преградить им путь в эту землю, я бы тебя прикончил». Видите? И вдруг он глянул и подумал, «Странно, что это я слышу? Мул заговорил». О, Валаам! Видите, Бог всегда говорил к людям на незнакомых языках. Он говорил во времена... Вы скажете, это только у пятидесятников. О, нет! Нет-нет! На пире Валтасара он говорил на языках, написал имя на стене. У них был там человек с даром истолкования, так что он истолковал это им, сказал им, что это значило. То же самое сегодня. Итак, поскольку там некому было это истолковать, Бог просто сделал так, чтобы этот Валаам, этот кардинал, опомнился и осознал, что происходит. А вы знаете, что этот слепец все равно пошел? Да-да. Так же поступают и сегодня. Точно так же мавитяне, николаиты идут на пролом. И они пошли на пролом, и он пошел. Теперь смотрите, если бы Бог считался с фундаментализмом, то он был бы обязан благословить Маава. Потому что, заметьте, Валаам построил 7 жертвенников. Это точно, цифра 7. 7 периодов церкви. Видите, какой духовный смысл? Так вот, запомните это. Духовный смысл. Я подойду к этому через минуту в одном нелегком месте. Понимаете, духовный смысл. 7 жертвенников, 7 тельцов, чистых животных, и 7 овнов. Это говорило о пришествии Христа. за сотни лет до его прихода. Но они верили. Во что они верили? Они верили в Иегову Бога. Во что еще они верили? Они верили, что приносимая жертва должна быть чистой. Это так. И они давали знать, что верят в приход Мессии, ведь они приносили в жертву барана, то есть овна. Правильно? Свяжитесь когда-нибудь с баптистами и узнаете, что они делают то же самое. Совершенно верно. Так в чем же разница? Вот Израиль у подножия горы приносит такие же жертвы, которые те приносили на возвышенности, молятся тому же Богу. Разве вы не видите николаитов? Гибрид? Верите? Разве вы не видите тех, кто по-настоящему духовный? Какая была между ними разница? Одни сопровождали знамения, у других была форма, а тех сопровождали знамения. То же самое произошло и здесь, на Никейском соборе. Николаиты, формальное христианство, и Святой Дух опять обращается и говорит, «Среди вас есть учение Валаама». Понимаете? И ты, я ненавижу эти дела николаитов, эти их учения, потому что это учение Валаама, который научил детей израильских соблазну. Как же он это сделал? Затем, когда он вышел проклясть этот народ, Бог сказал, «Я свяжу тебе язык, ты ничего не сможешь сказать, только то, что я тебе скажу. Ты не сможешь проклясть тех, кого я благословляю». И так он свернул туда в низину, и только посмотрите на этого лицемера. О, мы могли бы говорить об этом без конца. Видите, взгляните на этого несносного царя Валака, который над всем главенствовал. Сказал вот этому лжепророку, говорит, спустись туда и только посмотри на тех, которые у них отстают. Именно так большие церкви любят отзываться о Божьем крохотном меньшинстве. Знаешь что? Знавал я тут одного из них. Ты хоть знаешь, что он натворил? Он сделал это, и он сделал то. И это ж пятидесятники. Точно. О, но если бы вы только знали правду о них самих. Однако газеты и прочие об этом умалчивают. Но стоит какому-нибудь пятидесятнику хоть раз сделать оплошность, и смотрите, как по всей стране разойдутся сплетни. Еще как, обязательно. Но теперь заметьте, он сказал, посмотри только на них с тыла, на отстающих, на самых худших. Валаам сказал, хорошо, я посмотрю только на отстающих, на их проступки. Я сделаю вот что, я посмотрю только на их раздражительность, их никудышность, потому что если смотреть на никудышность, то они такие были, это так. Они грешили вовсю. Но он не смог увидеть, вот чего, он не смог увидеть ту битую скалу, того медного змея, ту радость царя среди них, исцеление, знамения, чудеса, и тот нависавший над ними огненный столб. Тот ослепший пророк этого не увидел? Нисколечко. Но он показывал на их нечистую сторону. Я знаю одного, который гуляет с чужой женой, я знаю, об этом он украл деньги, это правда. Это так. Я не возражаю, но ведь у них самих то же самое, однако об этом они ни слова, верите? Так что он показывал только худшую сторону, но он сказал, Бог сказал, говори только то, что я скажу, Валаам пошел в дух, впал в транс, и вместо того, чтобы проклясть Израиля, он благословил его. Аминь. Вот так-то. Так вот, если бы Бог возмещал, точнее, приветствовал фундаменталистов, эти высшие школы и огромные семинарии, колледжи, докторов философии, богословской литературы и, о, всякие докторантуры. А что, если бы он приветствовал это? Что ж тогда можно было бы, ему нужно было бы считаться с ними? Понимаете? Но он приветствовал и уже благословил этих людей благословением, потому что Дух, Царь, они говорили, встань, был возглас Царя. Что? Кого? Царя святых! Крики и радость кого? Другого царства. Я докажу вам, что у них не было деноминации. Хотите, я это сделаю? Мне кажется, я здесь записал место Писания об этом. Так точно? Позвольте доказать вам, что Израиль не был. Давайте обратимся к числам. Просто для того, чтобы вы увидели, что они не были. Так вот, Мав был мощной деноминацией. Мы прочитаем числа 23:9. Заодно я захвачу 8 стих. И как прокляну я, сказал Валаам, Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. Ага. Итак, послушайте, что он сказал с С вершины скал увидел я его. Это Бог. Не снизу в долине, но с вершины скал. О, он видит воробья. Знаю, видит и меня. С вершины скал увидел я его. Аминь. Не с какой-то задней стороны, с какой-то долины, откуда можно увидеть их с тыла. Я увидел все целиком, сказал Бог. С вершины скал увидел я его. И с холмов смотрел на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Аллилуйя! Вопрос решен? Они не были деноминацией. Нацией. О, они скитались в шатрах, переулках, на углах улиц, со скромной миссией, задолжают за аренду, их вышвыривают. Это когда Бог хочет, чтобы они пошли в другое место, понимаете, скитальцы. Верно. Недавно на Ямайке там стоял один замечательный пятидесятнический доктор богословия, и я сказал: «О, как Господь благословил первую пятидесятническую церковь! У них ничего не было!» Я сказал: «Они просто скитались повсюду!» Он сказал: «Брат Бранхам», я сказал: «Да, брат, любезный, замечательный брат!» И он сказал: «Я просто хотел бы показать тебе, в чем ты ошибаешься!» Я сказал: «О, я так рад этому! Я всегда хочу знать, в чем я ошибаюсь, потому что Бог знает, что я не хочу ошибаться!» Я сказал: «Что ж, если я не прав, то я непременно хочу это знать, брат! Спасибо!» Он сказал: «Ты все хвалишь этих пятидесятников!» Я сказал: «Ну да!» Он продолжал: «Они допустили самую ужасную ошибку, распродав свое имущество. Сказал, когда началось гонение, у них даже не было своего дома. Им некуда было податься, и они скитались повсюду». Я сказал: «Как раз это и было по воле Божьей». Он спросил: «Почему это?» Я ответил: «Если бы у них был дом, они вернулись бы назад. Но им приходилось переходить с места на место, распространяя повсюду весть, что пришел Святой Дух». Не говорите мне, что Бог допускает ошибки. Он никогда не делает ошибок. Он знает, как и что сделать. Они распродали свое имущество и стали бродягами, разнося повсюду весть. И говорили, что весть распространялась тогда по всему известному миру благодаря тем скитальцам, которые отказались от всего, чтобы иметь Святого Духа. Эти люди не принадлежали к деноминации, верите? Итак, запомните, деноминацию Бог называет внедрением учения Валаама. Что ж, когда ему не удалось ввести их в эту деноминацию, вы знаете, что делал Валаам? Итак, слушайте, теперь внимательно, мы приближаемся к завершению. Значит, Валаам сделал вот что. Он сделал то же самое, что сделали здесь, на Никейском соборе. Вот почему он сказал: «У тебя есть учение Валаама, и те Николаиты». Так вот, Николаиты были теми людьми, которые вышли и хотели создавать организации и так далее. Что, в конце концов, кто из вас знает, что это правда? Это организация. Это Божья истина. Точно, и они, в конце концов, организовали самую большую организацию в мире. И какую они создали? Католическую. А что означает слово «католический»? Вселенский. Всемирная организация. Организовались. Все эти, вплоть до самых малочисленных, должны входить в одну церковь. Так вот, если вы заметите... О, так можно продолжать без конца. Смотрите, что такое Вавилон? Кто основал Вавилон? Нимрод. Что же он сделал? Он построил одну большую башню и большой город и заставил все остальные города платить этому городу дань. Организация. Это же ее истоки. Безусловно, появились вот в этом церковопериоде и опять организовались, и вовлекли в это все народы. И прямо здесь сказано: блудница, которая заставила все народы пить вино своих блудодеяний, своего прелюбодеяния, которое она совершала, утверждая, что она христианка, и раздавая такие вот вещи. Катехизисы, молитвенники и все остальное. И протестанты идут вслед, ничем не отличаясь, и просто идут по ее стопам. Хорошо, давайте теперь продвинемся чуть дальше. Ладно. Хорошо, он сказал, что все это было учениями Валаама. Так что же сделал Валаам, когда он понял, что не смог, что ему не удалось проклясть Израиля? Тогда он предложил Валаку хорошую идею пригласить этих людей на празднество в честь их Бога. Они устроили там большое празднество, они были там, где не собирались его проводить, и они... Это празднество называлось праздником Ваал Фегора, Валфегор, наверное. Фегор. Валфегор. Это было празднество поклонения. И Валам сказал: «Балак, я скажу тебе вот что. Я подам тебе хорошую идею. Если ты просто... Если ты... Бог не проклянет их, это ясное дело. Так что я скажу тебе, что мы можем сделать. Мы не можем от них избавиться, но если ты возьмешь и пригласишь их, то ты всех склонишь на свою сторону». Видите? Точь-в-точь, как сделал Константин. Тютелька в тютельку. Вот почему учение Валаама. Что же они сделали? Они тогда... Учение Валаака внедрилось в Израиль, и они пригласили всех израильтян на это большое празднество, на свою большую пирушку. О, большую веселую вечеринку с танцульками, которую они там устроили. И когда они пришли туда, эти израильтяне, конечно, увидели этих привлекательных моавитянок, одетых сексуально. Да, эти были не то, что их местные невзрачные девушки. О, они выглядели очень привлекательно. Ну и ну, у них была такая фигура, и о, они умели выкаблучиваться, и те клюнули на это. И начали прелюбодействовать. И Валаам знал, что раз Бог их не проклинает, нужно перетянуть их на эту дистанционную сторону, и тогда гнев Божий все равно погубит их, чтобы Бог сам погубил их. Остается только свести их с истинного пути. И как только вы уходите и присоединяетесь к церкви, вместо того, чтобы получить крещение Святым Духом, вы мертвы. Не вы, но слушающие это. Я хочу, чтобы это немного усвоилось. Мертвы! Ты носишь имя, сказанное здесь Лютеру, сардийскому периоду. Слово «сардис» означает «мертвый». Ты носишь имя «Будда жив, но ты мертв». Так сказал Бог. Да. Верите? И когда они совершали там духовные блудодеяния, церковь рассталась с крещением Святого Духа и обвенчалась деноминацией, они стали мертвыми. Вот так-то? Так сказано в Библии. Так сказал Бог, обращаясь к церквям. Так вот, я хочу просто кое-что вам тут прочитать, что я... И Бог, что же Он сделал? Итак, когда они сделали это злодеяние, и впали в прелюбодеяние, Бог погубил сразу 42 тысячи человек. 42 тысячи за прелюбодеяние. А о чем здесь говорится к церкви? О духовном прелюбодеянии. Когда вы исповедуете, что вы христианин, а по-прежнему живете как в миру. О, брат, прими Святого Духа. Держись подальше от этих жалких вероучений и прочего, они мертвы. Читать наизусть апостольский символ веры или какое-нибудь вероучение и читать парочку молитв, выписанных из молитвенника или что-нибудь такое. Иисус никогда не говорил своему народу заучивать молитву. Он сказал: «Молитесь». Молитесь. Хорошо. Так вот, празднество Константина, точно как у Валаама. Теперь обратите внимание, как у Валаама было языческое празднество, так и у Константина было языческое празднество. Хорошо. Был приглашен Пергам. И теперь... Теперь заметьте это. У меня тут кое-что записано, я сейчас не буду это трогать. Ладно. Хорошо, я просто хотел найти тут одну заметку про то, что я записал. Был приглашен Пергам. Хорошо, их пригласили на празднество после Никейского собора. Их пригласили на празднество зимнего солнцестояния, то есть солнца, поклонение солнцу, которое было языческим богом, что выпадало на 21 декабря, самый короткий день в году. И годы, этот период длится без изменений до 25 декабря. Все язычники праздновали этот день рождения Бога Солнца. День рождения Бога Солнца был самым коротким днем в году, 21 декабря. И любой, кто читал историю церквей, знает, что язычники поклонялись в тот день. Это был праздник. Но у римлян был, у них были большие игры, римские зрелища. Кто из вас видел этого, что тут недавно показывали? Бен-Гур. Видите? Итак, римские зрелища. Вот что было у римлян в тот день Солнца, в память о дне рождения Бога Солнца. Понимаете? И вот, и они устроили там большое празднество и пригласили на него николаитов. О, как все сходится. Правда, учение Валаама в тебе, верите? Говорит Пергаму, что у них было. Большие скачки. Там они подумали, что эти николаиты подумали, так это ж прекрасно, а это большое празднество проводится ежегодно, да? Итак, получив приглашение этого так называемого архиепископа, или кем бы он тогда ни был, и все такое, они решили проводить его постоянно, чтобы ввести блудодеяние, ввести прелюбодеяние, образуя католическую церковь, членом которой является каждая протестантская деноминация, организация. У Бога нет организации, и Он ненавидит само это слово. В Библии так сказано. И когда они сделали это, что же произошло? Они сказали, им нужно было всему найти духовное применение, так что они перенесли день рождения Господа Иисуса, Сына Божьего, с апреля, а всем внимательно изучающим и любому имеющему духовное откровение известно, что он родился в соответствии с природой, когда рождаются ягнята и прочее, в апреле, аж на 25 число декабря. И до сих пор поклоняются Рождеству, теперь уже Санта-Клаусу, и что, о, Боже мой, верите, прибавили еще больше языческих праздников, вот и все. Вот вам, пожалуйста, пригласили Валаам, среди вас есть учение Валаама, вот оно. О, Боже, просто открой это, Отец, верите? День рождения перенесли с апреля на... Так вот, историк говорит, что по всем данным Иисус родился в апреле месяце, когда появляется вся остальная жизнь. Но они перенесли его на 25 число декабря, спустя 5 дней, видите, после языческого Бога, чтобы можно было бы совместить свои обряды, язычество и христианство. И католицизм — это самое настоящее скопище языческих суеверий и отбросов христианства, собранных вместе. Верно. Это правда. И протестанты, поддакивающие этому, являются как раз-таки дочерью матери проститутки. Это точно. Так вот, да поможет нам Бог по-настоящему противостоять против всего безбожного. Понимаете? О! И чтобы обосновать это с духовной стороны, вы знаете, что сказал этот епископ? Епископ сказал, мы имеем право это делать, потому что он — солнце праведности. О, они находят лазейку, как нашли в Отце Сыне Святом Духе в Матфея 28:19. Такую же самую. Точно. Еще бы, они нашли лазейку, им нужно было как-нибудь обосновать это духовно, понимаете? Но это не в Библии сказано, при устах двух или трех свидетелей, да будет утверждено всякое слово. Бог сказал это там, и Он говорит это 3 раза. Если Бог собирался подтвердить что-нибудь другое, Он брал с собой Петра, Якова и Иоанна. Что бы Он и делал, у Него было 2-3 свидетеля для достоверности всех своих дел на протяжении всего Писания, верно? Но видите, тогда должны были найтись такие мелочи, чтобы они смогли за это зацепиться. Бог знал это до основания мира. Вот они и нашли этому духовное применение, поскольку Он Сын Божий, то мы просто возьмем и сделаем языческий день рождения Солнца днем рождения Сына, потому что Он Солнце праведности. Знаете, что протестанты до сих пор попадаются на это? На нечто подобное, конечно, попадаются, вырывают из Писания и подгоняют под что-нибудь другое. О, вот это да. Давайте просто приостановимся на минутку. Хорошо. Тут я хотел бы затронуть один нюанс. Давайте скоренько возьмем отсюда последний стих. Можно? Да? Ну, я сейчас потороплюсь как можно скорее, и вы, а мы затронем самое главное. Хорошо. Где мы сейчас? Но имею немногое против тебя, Валаама, верно, об этом я заговорил. Так и у тебя есть учение николаитов. Покайся, если не так, скоро приду и сражусь с тобою мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Вот это да! Здесь, когда Константин это сделал, это было, когда они устроили этот большой праздник, Я начал уходить от этой темы. Я подожду, прежде чем это прочитать, потому что Святой Дух постоянно побуждает повторить. Вот почему я поступил тогда таким образом, сказал, не сдерживай этого. Так что сейчас это будет высказано. Хорошо. Причина, когда они устроили этот большой праздник, я хочу рассказать вам, что произошло, чтобы вы поняли. Тогда и родилось понятие о наступившем миллениуме. Потому что церковь разбогатела, она стала богатой до предела, и она была какой? Власть имущей. Она стояла над государством. Государство и церковь были вместе. О, Боже мой, царство! А разве Иисус не сказал, что они все эти страны принадлежат Ему? Сказал так Иисусу и показал Ему царство мира, сказал, они все до этого мои, я делаю с ними все, что хочу. И потом объединить Бога с дьяволом? О, это невозможно сделать! Конечно, невозможно. Вот почему государство организовано, в этих организациях нет Бога. Конечно, нет. Это невозможно. Но у них тогда кое-что получилось. У них была церковь, называвшаяся христианской. Они объединили ее со страной, со всей Римской империей целиком. Там над всем этим стоял главный епископ, который был через какое-то время стал называться Папа Римским. Но он был, тогда он был епископом. И Бонифаций III был тем самым, кто стал первым папой. Потом мы видим, что тут он восседает действительно как папа. Бог, который у них был в человеческом облике, у них был огромный алтарь, у них были огромные богатства, у них были очень большие мраморные алтари, украшенные со всех сторон драгоценными камнями и прочим, и у них были большие церкви, они управляли государством, и вы знаете что? Разнеслась молва, что это и был миллениум, что все обетования, данные тем бедным евреям, что Бог оставил их, хотя Он сказал, что никогда этого не сделает, и попытались водворить миллениум еще до пришествия Господа Иисуса. Когда придет Иисус, вот тогда наступит миллениум. Так родилось понятие, что миллениум уже наступил, поэтому католики и по сей день не учат о приходе Иисуса. Все это уже в церкви, это и есть миллениум. Церковь владеет всем. Это Он. Видите? Миллениум наступил, ну и ну. Без возвращения Иисуса Христа. Это продолжалось до убийства Константина и имело место в промежутке между 312 и 606 годом нашей эры. Затем Бонифаций III стал вселенским епископом или папой над всей вселенской церковью. Мне кажется, мы закончим этот стих, и тогда я выскажусь, слава Богу. Видите, я только на минутку сдержался. 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает? Вам лучше подождать до завтрашнего вечера или лучше сейчас? Хорошо. Небесный Отец, я молюсь, чтобы Ты позволил сейчас людям уразуметь во имя Господа Иисуса, чтобы они поняли повсеместно и куда разойдутся пленки, чтобы они знали, что я говорю это потому, что это божественное истолкование, которое Ты дал мне. Аминь. Побеждающему. Во-первых, я хочу, чтобы вы запомнили, что каждое из этих посланий адресовано не церкви, но ангелу церкви. Взгляните сюда, на первое, на церковь Ефеса. Церкви к ангелу Ефесской церкви, верно? Хорошо, следующий церковный период, восьмой стих. Ангелу Смирнской церкви. Хорошо? И 12 стих. Ангелу Пергамской церкви. Верно? Послание адресовано лидеру церкви. Да поможет Бог тому бедняге, который отклонится от этого послания. Но оно было дано ангелу, а ангел был в его руке, под его собственным управлением, черпает укрепляющую силу от него самого, от его правой руки. Они его правая рука, то есть они под верховной властью, пока они здесь на земле, потому что они светило от него излучающий свет тому церквопериоду. Понимаете? Ангелу церкви адресовано звезде периода, на которой лежит ответственность. Ангелу церкви придется держать ответ, если он не проповедует слово. Верно. И этому ангелу придется ответить на суде. Кто из вас помнит видение тут недавно? Смотрите, когда я лежал на кровати, и пришел Святой Дух, я оглянулся, там моя жена, и вот я лежал там, и поднялся туда в присутствие, и я увидел всех тех людей, вы помните, как я это рассказывал? Вы все помните, да? И я спросил, а они? Он ответил, они твои. А я спросил, они все Бранхамы? Он ответил, нет, их там были миллионы. Он сказал, это твои обращенные. Я спросил, обращенные? Видишь ту женщину, которой ты тогда так восхищался, молодую и красивую, сказал, ей было за 90, когда ты привел ее ко Христу. Я сказал, как же я мог бояться такого? А он сказал, мы ждем здесь пришествия Господа. Я сказал, я хочу увидеть его. Сказал, ты сейчас не можешь его увидеть. Но сказал, он скоро придет, мы ждем его. Но когда он придет сначала к тебе. И ты будешь судим согласно тому Евангелию, которое ты проповедовал, и мы будем твоими подопечными. Я спросил, ты хочешь сказать, что я за всех их в ответе, за всех нас? Я сказал, а будет ли каждый... Он сказал, ты родился лидером. А я спросил, а все будут отвечать? Он ответил, каждый лидер. Я спросил, как насчет святого Павла? Ответил, он будет отвечать за свой период. Я сказал, а я проповедовал то же самое Евангелие, что и он, и миллионы возвысили голоса, сказали, мы стоим на этом. Видите? Вот так-то. Стоим. Так что ангел Божий, посланник церкви, будет в ответе, если он не проповедует слово. Хорошо. Сокровенная мана. Давайте, насколько знаем, рассмотрим истолкование этого. Что символизирует сокровенная мана? Сокровенная мана — это мана, которая хранилась вместе, точнее, хлебы-предложения в Библии, которые были только для священников. Кто из вас знает это? Верите? Так вот, это не было для... У них был хлеб для собрания, но для священника был особенный хлеб, верно? Это особенный хлеб. Особенный хлеб, сокровенная манна. Что же это? Кто является нашей манной? Христос. Хорошо. Шестая глава святого Иоанна, 48 по 50 стих. Если вы записываете, Иисус сказал, что Он был хлебом жизни, сходящим от Бога с небес, манной. А что такое сокровенная манна? Манна, которая не дается всему собранию. Откровение изливается на ангела церкви. Откровение — слово. Понимаете? Откровение слова дается ангелу данного периода, потому что она сокрыта от всего и открывается. Сокровенная манна — это адресовано ангелу церкви. Понимаете? Вы понимаете? Это более глубокое откровение о том, каков Христос. Может быть, более высокое призвание. Интересно, распознал ли это Лютер? Распознал ли Веслей в свое время? О, интересно, распознал ли это святой Мартин? Ириней. Так вот, вы знаете, церковь даже не канонизировала этих мужей, для них они не были святыми, но знамения сопровождали именно их. Они канонизировали своих епископов и прочих. Вот недавно одна женщина пошла купить в английском книжном магазине книгу о жизни святого Мартина. И когда она сказала «Святого Мартина», а тот человек выдвинул полку, сказал, в историю он мало известен, он не канонизирован. Видите, вплоть до сего дня, но у Бога его имя есть, Бог знает, кто он. Видите, вот в чем разница. Кому-то хочется, чтобы его имя прославилось в чем-то великом, но Божий народ сторонится таких вещей. Им не нужно что-то грандиозное и важное, и что-то великое. Они хотят быть смиренными, быть в смирении, Путь вверх — это вниз. Кто унижает себя, тот возвысится, а кто возвышает себя, тот будет унижен. Унизившийся, не пытайтесь быть важной персоной, старайтесь быть маленькой персоной, но будьте самим собой, понимаете? Будьте маленьким во взоре Божьем, будьте маленьким в своем взоре, чтобы все остальные были выше вас. Пусть наибольший среди вас служит всем. Кто мог бы быть более великим, чем Иисус Христос, который припоясался и умыл ноги ученикам? Он стал лакеем, омывавшим ноги. Бог небес, Творец неба и земли, омывал грязные ноги рыбаков в навозе и грязи и в дорожной пыли, которая приставала к их одежде, и смывал ее лакей, омывавший ноги. Вот кем он стал. А мы еще считаем, что кого-то из себя представляем. Нам хочется быть доктором философии, такими раз такими. Ой, Христос не такой. Это не проявляет любви, любящего Иисуса Христа. Он стал всем слугой. Это так. Подал нам пример, чтобы мы поступали друг с другом так, как Он поступал с нами. О, это мой Господь. Он велик, потому что Он сделался маленьким. Видите? Вот что сделало его великим. Я имел честь встретиться в жизни с великими людьми, и я имел честь встретиться с людьми, которые считали себя великими. По-настоящему великий человек старается сделать так, чтобы ты подумал, что ты великий, а он ничто, понимаете? Встречался с королями и прочими, и с людьми, которые действительно великие люди. Встречаюсь с очень стойкими христианами в залатанной одежде и тому подобном, а некоторые подходят к кафедре, такие расфуфыренные, и еще, понимаете, ну и так далее, ладно. Сокровенная манна, нечто особенное. Что значит особенное? Не что-нибудь, благословение Святого Духа? О, нет, они для всего собрания. Но сокровенная манна — это особое откровение, потому что он должен научить других. Понимаете? Это побольше познания Писания, чтобы ему научить других. У него это должно быть, разве не так? Вы никогда не подниметесь выше, чем ваш пастор. Запомните это. Понимаете? Итак, потому что он пастырь, кормящий вас. Если он пастырь, то он должен знать, где находится эта манна, чтобы кормить овец. Правильно? Так вот, нечто особенное. И обратите минутку внимания на откровение, на сокровенную манну. Так вот, белый камень. У него будет белый камень у этого ангела. Белый камень — это скала, не так ли? И верно, чистота. Он встретил однажды человека, и его звали Симон. И он изменил его имя, и тот стал скалой, Петром. Почему? У него были ключи. Верно? Он изменил его имя и сделал его скалой, верно? У Петра были ключи, ведь именно он имел ключи от царствия. Новое имя. Новое имя, написанное в этом камне, которого никто не знает, кроме его самого. Он знает, кто он такой, но не может сказать другим. Понимаете? Понимаете? Никто не знает, кроме его самого. Понимаете? Петр знал, что у него были ключи, но где было слышно, чтобы он хвастался этим? Верите, эти ребята, которые хвастаются собой, они обычно ничто, понимаете? Верите, белый камень, и в нем новое имя, не его собственное имя, но он некто другой. Понимаете? Что знает только он сам. Тот, у кого камень. Это имя, понимаете? Особенная манна, чтобы кормить церковь. Запомните. Помните, когда такое произошло с этой церковью, именно в тот самый период, в то же самое время, когда было открыто это, николаиты поставили главу над своей церковью, папу римского, и поставили под ним алтарь из белого камня, мраморный алтарь, верно? И усеяли его драгоценными камнями и тому подобным, что для него имело ценность. Но этот ангел Господень знал, кто он такой, Сын Божий, через откровение Иисуса Христа. И когда николаиты возвели своего лидера и поставили у его ног мраморный камень, верите? Бог воздвигнул для своей исполненной духом группы своего лидера, исполненного духом, своего ангела. И таким образом поставил на нем печать имени, но он не должен его открывать. Он должен держать это при себе. Понимаете? Никто не знает, кроме его самого. Сокровенная манна, камень, новое имя, которого никто не знает, кроме его самого, и это было адресовано ангелу церкви. Интересно, знал ли это Лютер? Интересно, знал ли это Веслей? Знали ли другие великие ангелы? И мне сегодня интересно, ведь скоро в мире появится великий ангел света, который придет к нам, который выведет нас. Великий Святой Дух придет в силе и приведет нас к Господу Иисусу Христу. Он, возможно, сам не будет этого знать, но в один прекрасный день он появится. Бог даст о нем знать. Ему не надо будет о себе трубить. Бог о нем затрубит. Бог подтвердит своих. Так он сказал, когда Иисус был здесь, они не узнали Его. Видите? Он сказал, если я не творю дело Отца Моего, тогда не верьте мне. Но если я творю дело Отца Моего, и вы не можете поверить мне, тогда верьте делам, верно? О, какой он чудный! Книга Откровений. Итак, вы верите, где находятся церкви? Верите, как их вытеснили? Верите, как церковь здесь затемнена? Вот этим периодом мы займемся завтра вечером, если Господь позволит. Извините, что я так долго продержал вас, но я надеюсь, что вы чему-то научитесь. И делая пометки, чтобы, когда у меня здесь еще есть, еще страницы 3-4, но у меня просто нет времени это рассмотреть, потому что уже поздновато, и сейчас примерно без 17 минут, но мы все равно поместим это в книгу, так что у нас это будет. Так вот, кто из вас любит его всем сердцем? Кто из вас верит ему от всего сердца? О, вы думаете, что я стоял бы здесь только потому, что мы не за организацией? Что мы не организация, и говорил бы такие вещи? Теперь вы понимаете, братья, почему я всю жизнь боролся против всего этого? Верите, это был Святой Дух, я сам не мог этого понять. Я узнал это только несколько дней назад, понимаете? Я не знал, что побуждало меня к таким действиям. Я не знал, почему я всегда вопил против беспорядочной жизни женщин и так далее. Я этого не знал. Теперь я знаю, понимаете? Так вот, Господь знает, что все это неправильно, вот они выявляются прямо в истории, можно, в Библии сказано, так послушайте, в Библии заранее сказано, что все это будет происходить. Мы знаем это, не так ли? Тогда мы берем историю этого периода и видим, что это произошло в точности так, как сказано в Библии, верно? А затем, когда мы подойдем к нашему церковопериоду и к тому, что Он предсказывает на наш церковопериод, это произойдет в точности так, как Бог это сказал. Верите в это? О, разве вы не хотите? Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда на аллеях славы. Воспою, Отец, труд свершен, я спасен. Дома, наконец, как хочу я видеть, кто из вас хочет благодать Иисуса прославлять всегда на аллеях славы, воспою, Отец. Труд свершен, я спасен. Дома, наконец. Теперь, пока вы пожимаете руки стоящим спереди, сзади и вокруг всем методистам, баптистам, пресвитерианам, любому, с песней радостно иду по земле скорбей. О, направляя к... не к церкви, а к Голгофе, гибнущей людей. Стрелы ранят дух и плоть. Хочет враг сразить. О, но ведет сам Господь. Даст мне верным быть. Давайте сейчас встанем. Как хочу я видеть Господа Христа. Благодать Иисуса. Теперь давайте поднимем руки. Всегда на аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен. Дома, наконец. О, как я люблю Его! Как я люблю Его! Чудный он, чудный он. Чудный он, чудный он. Милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, он советник мне. Спас меня и храни от греха и зла. Чуден Искупитель мой, ему хвала. Я был рабом, но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. Спас меня и храни от греха и зла. Чуден Искупитель мой, ему хвала. Все очень громко. О, чудный он, чудный он, милости ко мне. Крепкий Бог, мира князь, он советник мне. О, спас меня и храни от греха и зла. Чуден Искупитель мой, ему хвала. О, как чудесно! О, чудный он! Чудный он! Милости ко мне! Он крепкий Бог, мира князь, он советник мне, он спас меня и хранит от греха и зла. Чуден Искупитель мой, ему хвала. Давайте вместе скажем хвала его имени. Мой Искупитель. Не забудьте, завтра вечером в 7 часов, а до того времени, пока вы снова не соберетесь, делайте вот что. Имя Иисуса ныне ты возьми, дитя скорби, и неси в земной долине. Я не видел вас стараться, будет стоить вас долго. Твои имя то, имя то, сладко мне, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и выше меня. Теперь склоним голову в молитве для последней песни или последней строфы. Это имя величаем. Мы к ногам Его, Господь Бог, исцели, Господь, когда мы увенчаем. О, возгласим Его царем.